Всем привет! 20-й выпуск подкаста Link Me Up. Сегодня у нас особенный день. Во-первых, теперь я могу говорить в эфире. Этот выпуск транслируется в реальном времени. Все, кто слушает нас сегодня, 19 октября, могут задавать вопросы в комментариях к статье. Те, кто слушает записи, знаете, что в следующий раз вы можете зайти на наш сайт в топик с анонсом подкаста. Там будет флеш-плеер и ссылка на плейлист M3U, который вы можете скачать и слушать через стационарный проигрыватель. Во-вторых, сегодня у нас две Наташи. Одна Наташа наша, вы ее хорошо знаете. А другая Наташа, а ее вы еще лучше знаете, Самойленко. Наташа, привет.
Привет.
Она спортсменка, инструктор по сетевым технологиям и просто очень хорошая, отзывчивая девушка. Сколько раз она помогала мне с циклом SDSM. Наташа — автор задачек к статьям нашим. Она даже, представляете, однажды помогла нам с одним интересным тикетом. Но даже это не главное. Ребята, Наташа Самойленко, автор X-Guru. Ну, тут вау-эффекта, конечно, не будет.
Да, по-моему, и мы все знаем. По-моему, все совершенно, кто хотя бы немножко там касался сетевых технологий, ЦИСКи в особенности, по-моему, все знают этот ресурс.
Его не будет, потому что я его в анонсе уже написал, что он автор.
Понятно.
Ну, давайте я скажу. Вот это да!
А я, знаете, я могу вот так вот сделать.
Аплодисменты. В общем, я бы это написал в шоу-ноутах, в названии. Этот момент надо прочувствовать. Человек, на статьях которого взросли тысячи инженеров. И я, на секундочку, в их числе. Поэтому, не кривя душой, назвать тебя, Наташа, могу я учитель, сенсей. Вот. Если честно, когда ты написала нам на почту после третьего или четвертого выпуска статей, я прям глазам своим не поверил. Теперь вот ты у нас в студии. Я горжусь, я счастлив и даже немного волнуюсь.
Спасибо, а то вы так, если будете такими шагами раздавать комплименты, то я потеряю дар речи. Такое бывает даже с инструкторами.
Ну, ты, в принципе, перед той же самой аудиторией, только у тебя до этого обычно сколько человек? 10, наверное, а сейчас будет около 1000.
В данный момент 19 человек.
Отлично вообще. Это даже больше, чем я рассчитывал.
Надеюсь, все-таки...
На 18 больше, да?
Да, это самое. Надеюсь все-таки, что у нас как бы тестовый, да, всем слушателям говорю, что у нас сегодня такой тестовый заезд, да, и в том числе и на то, сколько слушателей одновременно вынесет наш сервер, поэтому если что, вы не ругайтесь уж сильно.
Не обессудьте.
Что-нибудь, да.
Да, любые вопросы или пожелания, пожалуйста, пишите в комментарии, Наташа нас будет мониторить и нам зачитывать.
Я вижу.
Рома давно порывает что-то сказать.
Я просто хочу сказать всем тоже привет и перейти как бы к чему-то.
Блоку новостей.
Блоку новостей.
Да, наша Наташа сегодня подготовила для нас много их, так что начнем.
Да, новостей много, но они не очень объемные. Для начала поговорим о новых рекордах компании Samsung. И на сегодняшний день таковых аж две штуки. Во-первых, корейские специалисты добились того, что максимальный показатель пропускной способности беспроводного канала Wi-Fi смог достигнуть целых 4,6 гигабита в секунду. Этого удалось добиться благодаря оборудованию, работающему по стандарту 802.11ad на частоте 60 ГГц. Использование этой частоты позволяет избежать помех, которые имеют место при частотах 2,4 или 5 ГГц. Ну и второй рекорд был достигнут при передаче данных в так называемых сетях 5G. Ну, так называемых, потому что стандарт еще только разрабатывается, но они уже все подряд называют их сетями 5G. Не знаю. В общем, специалистам компании удалось достигнуть пропускной способности в 7,5 гигабит в секунду на открытом пространстве. Заметьте, это даже не в лабораторных условиях. И, кроме того, сети были протестированы абонентом, находящимся в движущемся автомобиле. При скорости движения около 100 км в час им удалось достигнуть пропускной способности в 1,2 гигабита в секунду. В том и в другом случае тестирование проводилось в частотном диапазоне 28 ГГц. Сотрудникам Samsung удалось избежать проблемы с малым радиусом действия за счет применения технологии гибридных адаптивных приемопередающих массивов. К сожалению, единственное, что я нашла об этой технологии в интернете, это то, что она работает в миллиметровом частотном диапазоне. Но, тем не менее, будущее не за горами, и, возможно, скоро такие скорости не будут казаться нам такими уж невероятными.
Рома, прокомментируй эту новость. 28 ГГц, как это вообще будет работать в городе?
В городе будет работать это плохо. Ну, не то, что плохо, просто потребуется очень большое количество базовых станций на... Ну, в условиях плотной городской застройки. Плюс тут явно, если такая частота будет избрана в стандарте, ну, как бы одна из частот, то, соответственно, очень активно будут использоваться фемтосоты для того, чтобы делать индорные покрытия, ну, там, где-нибудь в подвалах, потому что сигнал проникать не будет даже за совсем, ну, небольшие стены.
Ну, да, в комнате без окон, наверное, уже будет плохо без фемтосота.
Да. Ну и, соответственно, опять же, более жесткие требования к радиопланированию, к радиодизайну. Я смотрю в новости счастливые корейские лица показывают на
1000. Ну что им не радоваться-то?
Да.
А я сначала задался вопросом, а кто, собственно, производитель-то сетевой части, операторской, а походу, что сам Samsung, да?
Вполне может быть. Дело в том, что ну, это же пока радиостандарт. Вполне возможно, что кор-часть уже какая-то существующая используется. Mm-hmm. То есть, по сути, ну, как сказать, когда уже дело дойдет до стандартизации 3GPP, там уже будут какие-то новые интерфейсы описаны, а сейчас можно в рамках тестирования можно просто замаршрутизировать там, эту, в локальную сеть какую-то, даже без использования какой-либо традиционной mm-hmm. сети. Mm-hmm. Как-то так.
У нас первый комментарий появился, кстати. Владимир Куликов нам написал: началось, всем привет.
Привет.
Нас слышат, ребята.
Привет, Владимир.
Да. Наташа, продолжай.
Кстати, тут уже есть второй комментарий. Тут вопрос про плейлист. Работать не будет, как с телефона послушать?
Ну, плейлист стандартный, смотрите, M3U, ну, то есть VLC он открывается, да? У кого что есть. Стандартный плейлист, и в нем один файлик там с
вещами. Ну, если плеер поддерживает это, то он будет работать.
Да.
На смартфонах, мне кажется, VLC есть. Тоже.
Да, я поэтому и сказал про VLC, потому что он...
Ну, честно говоря, мы не тестировали.
Кроссплатформенный.
Ну, тогда идем дальше.
Да.
Говоря о совершенствовании сетей, мы не можем не упомянуть о завершившемся не так давно проекте компании Wimpel.com, соединившем новым магистральным каналом Европу и Азию. Канал пролегает через территорию Китая, Казахстана, России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его длина от Франкфурта на Майне до Харгоса превышает 9000 километров. В проекте также участвовали компании China Telecom и TNS Plus. Транзит, проложенный по новому маршруту, позволяет предоставлять услуги международной связи с каналами кратными емкостям от 1 до 10 гигабит в секунду. При этом круговая задержка сигнала по всему маршруту составляет всего 93 миллисекунды. Ну, без сомнения, новый канал позволит улучшить качество связи, обеспечить резервирование. И вообще, ура-ура.
А, собственно, это они сами построили, имеется в виду Wimpel.com?
Или... Я так понимаю, они отвечали за часть, которая на территории России пролегала. Потому что Харгос, например, это город на границе с Казахстаном, с Китаем, довольно далеко от России.
Угу. Ну и Франкфурт на Майне тоже.
Ну да, это само собой.
Или имеется в виду, что они просто предоставили свои сети, чтобы этот канал построить? Или проложили там новый какой-то?
Ну, я так думаю, здесь просто добавили еще один лазер в DVDM-систему или несколько. И пропустили по своим каналам.
Ну, возможно.
Наташа потихо пропустила новость про Wi-Fi.
Ты что, мы
как
сказали?
Как пропустила?
Ну, подожди, ты рассказывала про 5G?
Про Wi-Fi тоже было в самом
начале. А, все, ладно, извини.
Так, ну идем дальше, да?
Угу.
МСК АИКС не стоит на месте. С 1 октября этого года появилась возможность подключиться к их сети на скорости 100 гигабит в секунду. Порты с пропускной способностью 100G доступны на площадке ММТС-9 в Москве. Проект длился 4 месяца и проходил в 2 этапа. Вначале были опробованы 2 типа подключения: 100BASE-TSR10 и 100BASE LR-4 дальности 110 тысяч метров в лабораторных условиях. Ну и затем к тестированию подключились действующие участники МСК АИКС. Компании Mail.ru, Google и Ростелеком уже воспользовались этой услугой. Ну, конечно, очень вовремя они завершили внедрение этой технологии, потому что именно в это время года большинство пользователей возвращается из отпусков, и нагрузка значительно возрастает, что, собственно, было не раз замечено даже на примере наших сетей.
А я правильно понимаю, что я никогда не слышал такой организации МСК АИКС? Это что-то вроде...
Как не слышал?
Это точки присоединения всех провайдеров друг к другу?
Да.
Макс, отключи Рому. Он не достоин быть в наших рядах.
Ну, тут если бы... О, смотрите, тут много всяких компаний, всякие ЗАО. То есть они все располагают непосредственно оборудованием где-то вот в этом хабе, принадлежащем МСК АИКС? Или это не обязательно?
Да? Они все к нему подключены.
Подключение. У нас, например, есть НСК АИКС.
НСК.
Да, НСК, да.
И, ага, и они, вот я смотрю, выдают BGP-шные автономные системы им, да, каждого?
Ну, как выдают? У них они уже есть. Просто, ну, устанавливается какая-то BGP-сессия. Пиринг.
Ага, я понял.
Это понятно. Место, где куча провайдеров стыкуются друг с другом для обмена трафиком непосредственно между собой, а не там, чтобы гонять это через какие-то...
Через Франкфурт.
Да, через Франкфурт, да.
Чтобы гонять это между собой... И чтобы выходить на других, да, как бы интернет-эксченж провайдеров.
Нет, АИКС точки только для того, чтобы они своим внутренним трафиком обменивались. Интернет через них не предоставляется никому.
Да, это как бы, ну, одноранговое, как сказать.
Да. То есть это только чисто, чтобы трафик моего провайдера ходил к трафику соседнего провайдера, и наоборот. Все, что в интернет, у них отдельные каналы, которые платные. Точки обмена, ну, насколько я знаю, они всегда бесплатные к ним подключения.
Просто так она... Каким образом существует контора МСК АИКС, за счет чего?
А как существует Райп?
Не знаю.
Мне кажется, все вот такие регуляторы в сетях. Так или иначе.
А что надо делать выпуск с ликбезом по терминологии провайдерской?
Не, я просто совсем другими вещами, видите, занимаюсь.
Нет, я бы сама послушала, я...
Ну, дальше. Окей, ладно, движемся дальше. Да, я тут пока что-то...
Кстати, нас тут слушает Саша Синистер, передает привет.
Да, видел его, да, вон он.
Саша, привет.
Вон он за окном стоит или...
На пятом этаже.
Так, ну давайте дальше.
Ладно, давайте дальше. Следующая новость. Перейдем, в общем, от сетей к тем, кто их пытается регулировать. Интересное предложение выдвинуло в своем докладе Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации. С одной стороны, они предлагают начать взимать дополнительную плату с абонентов за доступ к сервисам с тяжелым контентом. Ну, социальные сети, YouTube, Skype, возможно. А якобы, что для передачи этого контента оператору приходится тратить огромные средства на модернизацию своих сетей. Собственно, зачем операторы еще существуют? Но, с другой стороны, в этом же докладе предлагается закрепить норму о свободном доступе абонентов к любым интернет-сервисам и запретить операторам устанавливать приоритетный доступ к одним службам в ущерб другим. Сам доклад я, к сожалению, не нашла, но лично у меня к нему много вопросов. Ну, действительно, социальные сети и YouTube составляют наибольшую часть трафика, но чтобы взимать дополнительную плату за доступ к ним, я... Как бы наоборот, помню те времена, когда конкурентным преимуществом у нас считалось чуть ли не бесплатный доступ к этим ресурсам для абонентов. Ну или, по крайней мере, без ограничения скорости. Ну, по крайней мере, в сетях ШПД, я не знаю, как в сотовых. И еще в статьях, в пример, приводится практика процветающего Запада, где операторы взимают дополнительную плату с поставщика контента, а не с потребителя. В общем, непонятно пока, что с этим дальше вот будет.
В этом во всем непонятна позиция ФАС. Я думал, что Федеральная антимонопольная служба, она защищает потребителей,
да,
а не бизнес. А тут получается как бы наоборот.
Ну, вот как-то так.
Вообще, они, по-моему, даже немного как-то себе сами противоречат. Ну, то есть говорят, что не нужно никому приоритет отдавать. Ну, а как тогда за что деньги платить?
Так в том-то и речь. Посмотрим, что дальше будет.
Да
нас не устают нас удивлять.
Очередной, так этот, как сказать, вброс. нашего законотворчества.
Про сколько последних законопроектов, думаю, что это очередной вброс, и они уже начинают работать потихоньку. Вон, эти персональные данные с июля узаконили.
Да, кстати, давайте тогда о них и поговорим тогда, потому что про персональные данные, ну, очень большая волна поднялась в интернете.
Куча.
Да, в общем-то, это вызывает немало проблем и споров, например, авиакомпании. Ну, они же не могут просто взять и начать хранить персональные данные российских пассажиров на российских серверах. И дело не только в наличии дата-центров, но и в программном обеспечении. И то же самое касается туроператоров, страховщиков. Но, тем не менее, срок до сих пор значится 1 января 2015 года. Непонятно, как
а
это
потом все в пику превратится?
Ну, потом начнут, соответственно, штрафовать, закрывать и все такое, я так понимаю.
Ну, кстати, вот... в смысле штрафовать, закрывать? Допустим, что у нас, Facebook заблокируют? Ты это имеешь в виду?
Вот это тоже интересно, потому что, например, по-моему, сам Никифоров и сказал, что Twitter и Facebook это не коснется. Почему?
Вот смотри, вот я насчет S7 на авиакомпании точно знаю, что у нее дата-центр, где, ну, крутится вообще все, он находится во Франкфурте. И он и сейчас...
Не он один, я думаю.
Один, да.
Не он один.
Не, ну есть еще
только у
S7. Московская часть, но и в плане, что S7 как компания, она частично принадлежит какому-то нидерландскому офшору, по-моему. И, ну, короче, там черт ногу слобит в взаимоотношениях. И я уверен, что как бы непосредственно дата-центры не располагаются на территории России. Вот что произойдет 1 января? S7 перестанет продавать авиабилеты или как?
И, видимо, возить тоже перестанет.
В этом и вопрос. Что будет с Gmail, что будет с Facebook, там, Twitter? У них же, наверное, нет каких-то мощностей в России. Вот. Что будет вот, ну, с такими центральными, да, как бы поставщиками?
Я видела такую формулировку, как, в общем, под этот закон подпадают те компании, у которых есть представительство в Российской Федерации. То есть, вроде как...
В чем тогда смысл...
А
вообще
если нету?
И как они будут контролировать, что, вот, допустим, тот же Google построил дата-центр у нас здесь? Типа все персональные здесь, они же не будут контролировать, идет обмен этими данными куда-то за границу или нет?
Про что разговор?
Хранятся,
это же
не хранятся
нельзя.
Ли они там?
Да, это же нельзя просто контролировать. Ну, как бы, они говорят, вот у нас персональные данные здесь, покажите, нате, вот они. Ну, и не факт, что они хранятся только в одном месте. И, скорее всего, они не хранятся в одном месте. Потому что это правильно, резервирование, все такое.
Угу.
Ну, в общем, понятно, что это
в общем, пока...
то, что мертво, умереть не может. Короче.
Пока все расстраиваются, на самом деле, Ростелеком не теряет времени даром. Они вовсю планируют создание целого ряда новых центров обработки и хранения данных, как под свои проекты, так и для сдачи в аренду нуждающимся. Вообще, они планируют развернуть 2 каких-то очень больших дата-центра и 7 площадок меньшего масштаба. Пока неизвестно, где это будет, сколько это стоит... Но они собираются.
Я тут как бы вклинюсь. Это в новости фотография самая первая, но она олицетворяет, я так понимаю, автозал Ростелекома. Так вот там не так, я там бывал.
Там нет девушек?
Ну, как минимум.
Как минимум, да?
Там нет, наверное, ЛТ-мониторов. Вот это точнее.
А где там ЛТ-монитор увидел?
А вот, ну, вот Ростелеком развернет новые площадки.
А, Ростелеком? Они...
Да.
У меня все еще фаза открыта.
Да.
Ну, что я могу сказать? Если вот кто знает вот точно, что вот у кого из наших там операторов или каких-то IT-компаний есть свои работающие дата-центры? Кто знает вот точно прям?
В смысле, в России?
Да.
Я вообще не знаком.
Повтори вопрос.
Ну вот ты знаешь... Где располагается рабочий дата-центр в России, реально, который работает, который можно прийти и сказать, мне нужно там 100-500 гигабайт, 1 000 000 оперативки, они тебе продадут кусочек этого пространства.
Не, ну это, нет, дата-центр у нас есть, как бы, да, то есть всякий Крок там постоянно на Хабре выкладывает там всякие красивые картиночки, ну как бы и куча там всякие Аверсаны, или как он там называется. Ну, короче, то есть вообще как бы есть дата-центр, но вопрос, кто как бы на них хранится, да? То есть ВКонтакте, кстати, не в России разве?
Да по-любому в России, у него же куча серверов. Ну, в смысле, вот. По-любому в России тоже.
Ну вот Контактик, например, скорее всего.
Нет, у них их основной дата-центр стоит в Питере, который вот погибал вот тут так давно.
Ну вот, значит, кто-то есть.
Ну и, кстати, пожалуйста, целиком, там тоже было написано, что у них уже есть несколько дата-центров.
Ну эти-то подготовились.
Скажу, у них 7 межрегиональных и несколько региональных дата-центров.
Ну что, поехали дальше.
Давайте. Да. Ну, следующая новость о том, что компания Acada подписала соглашение о поставке компании Huawei оборудования и услуг по развитию центра обработки данных Acada. При этом в статье отмечено, что в процессе модернизации этого центра обработки будет заменено оборудование компании Cisco на оборудование китайского вендора.
Да-да, я как раз с другой стороны прочитал эту новость, просто что-то по поводу Cisco что-то в новостях смотрел, и смотрю, Acada отказывается от Cisco. Ну, думаю, да, блин, да. Нормально, приехали.
Ну... У меня только один вопрос, Марат, сколько?
Рома, такие вопросы не задаются в прямом эфире.
А, в смысле, я сказал, сколько будет длиться еще наш эфир?
Да, Коля, это будет продолжаться. В общем, суть-то в том, что это же не единичный случай. Как бы, ну, отказался один там оператор. Есть информация о том, что, например, у АО «Газпром автоматизация» получила статус авторизованного партнера Huawei Enterprise Business Group. И это значит, что заказчики этой компании получат техническую поддержку при выборе решений Huawei Enterprise Business Group в области сетевой инфраструктуры, безопасности и IT-приложений. Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве. У них прямые отношения с Huawei, им позволят покупать оборудование напрямую у вендора. Ну и Сбербанк, в свою очередь, будет выступать финансовым партнером компании в продвижении его продукции на рынке Российской Федерации и СНГ. В общем, влияние политической ситуации, как ни крути, прослеживается.
Да, по-любому.
Единственное, вот лично мне непонятно, мне казалось, что наше правительство призывает нас заменять оборудование и программное обеспечение западных вендоров на отечественные аналоги.
Береста 4, да.
Вот давно у нас Huawei стал отечественным производителем.
Это реально существующее или ты так придумал?
Не, ну я тебе могу сказать, что Сопка 3 реально существующее оборудование.
Что оно делает?
Оно, это система оптоволоконной связи. Оно давно уже не существует, конечно, но такое было.
Я чувствую, здесь просто непривычно слышать, и все, нормальное название.
Насчет того, что... Ну, китайские товарищи, они все-таки, как сказать...
Братья?
Ну, не то чтобы братья, но столько многого именно и одинаково в политическом плане.
Это все временно, Рома.
Ну, понятное дело, что если мы от кого-то отворачиваемся, то нам нужно куда-то повернуться. Ну, мы повернулись туда, потому что поворачиваться...
Просто в России нет аналогов хай-энд оборудования. Хоть Cisco, да, хоть да. Каком.
Ну, есть еще Juniper, но Juniper тоже американцы. Да.
То есть на Аксессе мы еще, наверное, как-то можем выехать?
Но я, представляете, тут недавно увидел, действительно, в Новосибирске, и мне присылают схему там какого-то сайта, и там написано Switch, ME, там что-то там. Я спрашиваю, что за ME? Они говорят, LTEX. Представляешь, реально LTEX-овские свечи стоят.
Ну, нормально.
И мне тут еще фраза в новости понравилась. В завершении встречи представители вот этой Huawei Enterprise Business Group пригласили руководство ООО «Газпром автоматизация» посетить КНР с целью ознакомления с производством оборудования связи, включая посещение научно-инженерных лабораторий, саун и полигонов.
Да, это обязательно неотъемлемая, так сказать, часть деловой поездки, да.
Традиционная сауна. Китайская сауна.
После такой новости про Huawei я не могу не сказать, что компания Ericsson выиграла тендер на строительство сети в 4 из 7 макрорегионов нашей необъятной родины, всех 3 стандартов 2G, 3G, 4G.
В Швеции тоже есть сауна.
Молодцы.
Да, и ваш покорный слуга занимается разработкой технического решения на данные 4 макрорегиона.
Да, кстати, Рому можно поздравить, у него повышение.
Да, спасибо.
Обалдеть. И как у тебя теперь называется должность?
Я теперь ведущий менеджер по техническим решениям.
Ура.
Вау, эффект.
Поздравляем.
Аплодисменты.
Так, ну ладно, давайте дальше.
Да, ну, в общем, последняя на сегодня новость. Надеюсь, я вас не очень утомил. Она касается перевода часов. Я просто хочу напомнить всем, что 26 октября 2014 года большинство регионов нашей необъятной страны переводят стрелки на час назад. Мы массово возвращаемся к зимнему времени. Ну и почему большинство регионов, а не все? Потому что увеличивается количество временных зон с 9 до 11. Ну и, конечно, нужно подготовиться к этому заранее, потому что, например, в нашей компании 4 региона переводят стрелки, а один нет, и он переходит в другой часовой пояс. И то это так какая? Неудобно, что прям слов нет.
Да, это сложновато.
Да, у нас уже тоже во всю подготовка пошла. Кучу-кучу серверов, этих DPI-ных железок, которые на Solaris или на Linux переводить, это вообще...
Да, вот эти DPI, это они, представляешь, вот там же по-любому есть тарифы, завязанные на, ну, там,
да.
Ночь,
да.
День там и так далее, да, то да, есть... Да. Можно нормально там прикидаться. Ну, у нас тоже точно такая же тема. То есть, меня тут недавно спросили, а какой часовой пояс будет? И я так вообще в осадок ушел и реально понял, что я перестал понимать, в каком часовом поясе я живу, ну, относительно GMT.
Да, мне тоже, кстати, интересно. Москва теперь будет плюс 3 вместо плюс 4?
Плюс 3, я тебе вот точно тебе
говорю.
Ага, ясно.
Давайте еще одну новость все-таки, которую Наташа хотела добавить, не добавила, про Shellshock. Правильно говорю?
Да.
Уязвимость, которую нас нашли в Баше, это так не абы чего мероприятие, точнее, событие. Вот. Меня оно тоже коснулось маленько. Наши, опять же, всякие DPI-системы и другие, которые крутятся на NIC-системах. Вот. Полетели тикеты от заказчиков.
А что? Что случилось? Что?
Ну, в смысле, хломали или что?
Ты знаешь, что такое Shellshock?
Нет.
Макс, ты тоже не знаешь?
Я читал что-то, но так... слабо помню.
Ну, это уязвимость, да, которая словах. Позволяет запустить...
Не читал, но осуждаю. Ну, еще раз, пожалуйста, мне правда интересно.
Марат?
Ну, Наташ, ты же говорила, давай.
Окей. Ну, насколько я поняла, это какая-то уязвимость в Баше, которая позволяет запустить удаленно какой-то код, какую-то команду, ну и, в общем-то, сделать все, что хочешь. Правильно?
Да, ну там много моментов, условий, при которых это возможно сделать, но, однако, возможно. И как бы изначально это не было багом, это было фичей, там связано что-то с переменными окружения. Ну, в общем, я не это, не стоит ни разу. В подробности я не смог залезть.
Так а какие ты говоришь тикеты к вам полетели-то, в плане чего?
Ну, все хотят закрыть эту уязвимость на своем оборудовании, не то, которое там, ну, сетевое, а сервера, DPI-системы, опять же.
А так у вас что? Подожди, давай. У вас DPI-системы, что ли, это стек серваков?
Ну, смотри, у нас DPI — это фронт-энд, который трафик ворочает туда-сюда большой, и бэк-энд, который занимается обработкой там политик, назначения всяких, статистикой. Вот он, естественно, это куча блейд-серверов на никсах.
А фронт-энд на чем?
Фронт-энд — ну, это маршрутизатор обычный. Mm. С дополнительными платами, которые могут анализировать и отправлять на бэк-энд и на PCRF запросы.
Ну, то есть то, что диаметр сигнализацию поддерживает.
Да, да.
Я тебя понял. Ну, ладно, но это отдельный разговор. Просто сейчас просто так как бы тема DPI стала очень актуальной для меня и стало интересно.
Угу. Так, ну, в общем, с новостями мы закругляемся. И, как обычно, я очень хочу услышать нашу гостью на этот раз. Наташа, ну, ты в представлении не нуждаешься, но в двух словах, наверное, о себе и... о том, как появился ваш ресурс ISGuru, который выручил и научил такое количество инженеров.
Ну, еще раз всем здравствуйте. Да, собственно, сначала, так как больше всего меня знают по сайту ISGuru, то начнем с него. Кстати, да, разные интерпретации есть, кто как проговаривает его название, кто-то XGU, даже слышала XGuru.ru. В общем, разные варианты бывают. На самом деле название пошло... Ну, то есть, наверное, давайте начнем с того, что, ну, хотя как Марат называет меня автором XGuru, то есть я автор в плане того, что я автор статей и редактор, но, собственно, создатель этого сайта Игорь Чубин, он как бы вот это все придумал, развил, ну и подсадил меня на это. И название, оно пошло, ну, как бы... насколько я помню, да, с его рассказов было желание назвать что-то а-ля там Unix, Guru и так далее. Ну и в итоге это от этих всех слов Unix, Linux осталось X, и получилось X-Guru. Вот. То есть изначально это было.
Вмещает в себя все, что сейчас там есть.
Да, теперь, в принципе, этот X пригодился, потому что пока там был Игорь, там был Linux, там было там программирование, то есть там были все около этого темы, ну, естественно, были и сетевые, но как бы косвенно, да, те, которые касаются там, непосредственно и Linux тоже. Потом пришла Наташа и все испортила, потому что...
Там появилась Cisco...
Да, HP. То есть все начиналось красиво, правильно, и как бы мне немножко даже сначала было неловко, что я пришла и тут начинаю со своими цисками писать какую-то ерунду, которая как бы концептуально не подходит. Но теперь вот как бы я действительно все испортила, потому что на текущий момент выходит, что у нас это как бы самая популярная тематика по заходам. Ну, да. Конечно, Игоря статьи вечные есть до сих пор, которые, очень популярны, но как бы я все испортила и уже даже перестала по этому поводу мучиться, что я все испортила.
Пока мы не отошли от этой темы, извини, даже перебью, я хочу Игорю сказать большое спасибо. Это человечище. Благодаря ему существует сейчас сайт LinkMeUp, потому что он предоставил нам место на своих серверах. Еще раз спасибо. И всячески нам помогает.
Ну, если я начну ему спасибо говорить, это можно на целый выпуск, потому что на самом деле, собственно, вся моя, полноценная вот работа как сетевика и вообще это направление, оно во многом получилось из-за него, потому что, вы же понимаете, Наташа меня поймет, да, девочка, сетевик, это, в общем, как-то как морская свинка, да, ни то и ни другое, как и девочка-программист. Я, в общем-то, это поняла еще в институте, слава богу, спасибо, мне как бы понятно все объяснили за 5 лет, поэтому, чуть легче было на работе уже. И Игорь, он как бы у нас, вот меня, еще одного моего коллегу, он как бы нас так взял под свое большое крыло и, вырастил в том смысле, что, он был человек, который директору нашему, да, в том числе помогал понять, да, что, например, девочка, хотя она и морская свинка, она там что-то может. И, если бы не его поддержка, я как бы вот, вся вот эта поддержка и меня, и, как сказать, легкое подталкивание в эту сферу и, замалывание словечка перед директором, я думаю, что у меня самой было сложнее это получилось доказывать, что я что-то могу. Вот, поэтому, он на самом деле очень много мне помог. И в частности, подсадил на сайт, и я, честно говоря, помню первые вот эти попытки писать, когда, эта ответственность перед сайтом, который популярный, в котором все красиво написано, и тут ты приходишь и как бы, и все, и ты сидишь и слова не можешь написать, потому что, ступор полнейший. И то есть я даже к подкасту, как бы готовясь, поднимала, какие у меня были там первые правки, первые статьи. И первое это все было в черновиках, потому что, неудобно было писать что-то, да, там какие-то свои заметки, какие-то статьи. Поэтому это все было в черновиках. И, кстати говоря, 13 октября я первый раз там, написала. То есть прошло ровно 7 лет сейчас. То есть как-то так как раз в этом месяце же, 7 лет назад, это все началось, движение. Началось у меня это просто как, скажем так, вспомогательный мой инструмент для каких-то заметок для себя, чтобы легче было учиться. А потом как-то так втянулось, что на самом деле сейчас, наверное, самое движущее – это вот то, что люди читают, приходят, и хочется как бы это дальше развивать. И, на самом деле стало немножко маньяк, как Игорь, потому что теперь я отслеживаю, на каком месте мы в Гугле, какая популярность страниц, то есть вот это все как бы стало уже как-то в крови, теперь уже это естественно все время проверяешь, смотришь. У нас даже есть, вы там, наверное, не знаете, да, потому что никто там по такому не ходит, но у нас есть даже стыдные странички, называется такое.
Что
это? Это значит? Те странички, которые, очень популярны по заходам с Гугла, да, потому что там мы как бы в почете у Гугла уже, да, по некоторым тематикам, ага. А там написано очень мало. И вот они стыдные, да, потому что, ну, как бы люди туда ходят, а заходишь, и там
я
мало.
Я уж себе нафантазировал.
Нет-нет.
Ой-ой-ой, Марат.
Просто рейтинг сайта поднимать, это таким некрасивым способом, я подумал.
Да-да.
Наталья, а можно вопрос насчет, вот, где ты училась?
Я училась в Киеве, в КПИ, и обычно при личном вопросе таком я говорю, а что, надпись «Солба» уже стерлась? Ну, как-то обычно у нас ходовая была фраза, за то, что КПИшников их как бы видно издалека. Поэтому, ну вот я в Киевском политехническом, он теперь там уже университет называется, загадочно, Национальный университет КПИ, ну то есть все оставили в названии. Физико-технический факультет, то есть ФТИ, ну наш вот киевский, ну хотя там все достаточно громко звучит, да, но там если сравнивать, вспоминать, что есть московский. У нас чуть-чуть добрее было, особенно наша специальность. У меня специальность защиты информации в компьютерных сетях и системах, то есть так вот длинно. Ну, то есть, в принципе, эта специализация моя и была, да, то есть в основном это безопасность, то есть, собственно, я и начинала работать не инструктором и не сетевиком, а именно в теме безопасности, то есть аудиты и все вот такое, но оно мне как-то не легло на душу, потому что как-то у меня было ощущение, что много говорим того, чего нету, ну, то есть как-то, я не знаю, мне достаточно сложно работать, вот, когда... Ну вот, много разговоров, да, но не по делу, не делаешь ничего руками и не продаешь, на мой взгляд, да, что-то честное, да. То есть нет такого, что вот проект сделал, оно вот жужжит, мигает, работает, и все хорошо. А когда там аудит или что-то такое, так бы у меня было ощущение, что это немножко продажа воздуха, поэтому я оттуда радостно сбежала.
А живешь ты в Москве или в Киеве?
Нет, живу в Киеве. Ну, живу в Киеве, достаточно много езжу, там, по России, по Казахстану, ну, в связи с курсами. Так, ну, по поводу сайта, даже не знаю, что еще такого рассказать. Ну, в общем-то, как бы изначально действительно это были мои как бы, заметки для подготовки к курсам, и так как первично моя тематика была безопасность, то как бы я по ЦИСКе тоже пошла по безопасности, и поэтому, ну, вот основное было сначала безопасность, бессмертная ДМВПН, до сих пор как-то живое, и кто-то по нему даже настраивает периодически что-то и пишут. И потом как-то это дальше-дальше пошло. Ну и, в общем-то, вот такие, да, начальные, первоначально были статьи, это вот по безопасности, там, ДМВПН 802.1x, который так до сих пор не дописан, 7 лет прошло, там, опция 82, это тоже такая была дописанная статья, очень много, на самом деле, ну, как сказать... У нас, да, как бы, грубо говоря, негласное правило с Игорем, да, что мы, например, ставим авторство, да, статей уже, когда они действительно, ну, готовы, либо я вот стала ставить в связи с тем, что люди очень много там посещают, например, статью там BGP, а, ну, как бы ставлю авторство для того, чтобы знали, кого дергать, если что, вопросами, поэтому, ну, как-то вот получается, что фактически похвастаюсь, я научилась хвастаться X-гуру, что на самом деле смешно то, что у меня на курсах обычно происходит так, ну, особенно на базовых, да, вот если вы хотите там еще как-то про ЦИСКу почитать, получше узнать, заходите на замечательный сайт LinkMeUp, он такой классный, то есть я подкрепляю, да, то есть чтобы люди все-таки запомнили обычно, ну, не то чтобы там специально, да, психологические какие-то приемы, ну, просто действительно все время показываю ваши там из первых циклов статью, там, где были вот эти картонные маршрутизаторы, помните, там, где была OSI модель, и там, где были эти все коробочки. То есть, ну, как бы после этого вообще, по-моему, никто вас не забывает. Но на самом деле, чем дальше, тем больше еще люди сами знают про вас. А потом это выглядело так. А еще вот есть сайт, ну вот, X-Guru, вот, все. Ну, там тоже статьи почитайте. Ну, поэтому, потому что сначала было очень как-то странно и нескромно говорить, типа, вот я тут пишу статьи, пожалуйста, читайте.
Ой, я тебя так понимаю вообще. Мне до сих пор про то, что у меня есть сайты, и я вам что-то пишу, стыдно говорить немного. У меня была ученица Лена, которая из Huawei ушла сначала в Ростелеком, по-моему, или в Транстелеком, потом она ушла в Ericsson. Вот. Я ее учил, чтобы она у нас инженером работала. Она как бы не согласилась. И я все время, пока ее учил, я учил ее на своих статьях, но я не говорил, что я автор.
Как она узнала потом?
Не, она узнала, я думаю, еще по ходу обучения просто тоже скромно молчала.
Марат.
Это нормально. Да. Это нормально.
Нам же нужно наращивать абонентскую
базу. Не-не, он потом, это потом разовьется. Я вот по себе могу сказать, что я тренировалась. Следующий этап после вот этого скромного написания на доске названия сайта было... Ну, было так примерно.
Кто не зайдет, тот не сдаст.
Нет, я стесняюсь об этом говорить, но вот я там статьи пишу, в общем, вы сами читайте, потому что я не могу об этом говорить. У меня было признание такого комплекса. А сейчас я уже достаточно обнаглела, недавно заметила, потому что бывают моменты, когда, ну, на самом деле, довольно часто бывает на курсе, ну, кто-то параллельно с темой открывает мою статью, я подхожу, говорю, о, вы мою статью читаете, прикольно. Мне человек говорит, как это ваша статья? Это Википедия. Ну и как бы вот в этот момент даже не знаю, что говорить. Ну да, Википедия.
Часть статей, кстати, не Википедия, вот. С X-Guru.
Ну, парочку попадалось, да, может быть такое. Ну, нам, в общем-то, не жалко. Вот.
Ребята,
ну,
нас Наташа плане, пиарит. Да. Нас Наташа пиарит прям вообще. Сейчас уже не знаю, но до этого прям по-черному. Каждый раз там на каждых выпусках, не выпусках, а на каждой, как она называется, учебном курсе.
Да, да, это действительно правда, потому что...
Я ей даже наклеечки выслал.
Я хожу с двумя наклеечками на ноутбуке, на планшете, так что у меня, знаешь, как бы реклама весь курс.
А какие-нибудь отзывы есть, ну, как бы от этого, вот от твоих студентов?
Ну, на самом деле, все, кто читал, все вообще, ну, в восторге, просто, скажем так, ну... От объема информации, от подачи, да, от того, что как-то вот все жизненно, потому что на самом деле это часто и на контрасте с курсами ЦИСКа, да, что курсы ЦИСКа, они более такие абстрактные, да, то есть нету конкретики, типа вот для того, чтобы решить вашу задачу, сделайте вот так. А у вас как-то больше, более жизненно и, ну, как бы все самое необходимое в основном, поэтому на самом деле это одна из таких вещей, которые больше всего нравятся.
Приятно даже где-то.
Ну, вас, на самом деле, мне очень легко пиарить, рекламировать, потому что, ну, как бы заслужили, да, ну, как, знаешь, как бывает, кого-то рекламируешь и там за душой, что не все там так красиво, а тут как бы с чистой совестью все прекрасно.
Ну, ладно, все, хватит у нас.
Все скромно было. Да, я уже покраснел.
У меня щеки горят.
Да-да-да.
Да, ну вот у меня теперь, видите, в эту же тему развилось до такой степени, что... Когда кто-то там уже мне сказал, как бы, ну вот, ну из прошлой работы ребята говорят, вы зашли на сайт, посмотрели твои статьи, типа классно, там их читали, ну как бы зашли с моего профиля. Я уже настолько обнаглела, что говорю, нет, это не только вот эти статьи из моего профиля, типа как где стоит авторство, а вообще все статьи про ЦИСКа, ну на самом деле 98% в принципе я писала, то есть кроме там небольших заметок кто-то дописывал, поэтому ну вот уже как бы скромность перешла в наглость. Ну, на самом деле, сайт, да.
А вы растите последователей? Кто после вас займет должность автора, кто будет дописывать X-Guru?
Просто все равно, что времени еще умирать не собираемся.
Ну, понятно.
Как-то нехорошо ты так. Не, на самом деле, понимаешь, тут двоякая ситуация. То есть, если так по-честному, да, немножко инсайдерский такой нюанс. То есть, с одной стороны, хочется, чтобы писали. Есть люди, которые приходят и пишут, есть люди, которые очень нам помогают там с оформлением всяким, да, вот и мне лень там нам всякие шаблончики делать им. Спасибо большое. Бывает, был интересный совершенно момент, когда я писала, там, дописывала статью, там, где просто всякие куча мелких нюансов по настройке маршрутизаторов ЦИСКа, и вот ходил парень и за мной правил. Вот, то есть ощущение было странное, потому что за тобой человек следом ходит и там что-то дописывает.
Бессовестно вообще. Как
разные статьи. Ты себя чувствуешь как параноик. То есть как это, типа, вот только написал, и он пошел написал. Поэтому, ну так, двояко, да. Ну, на самом деле, конечно, хотелось бы, чтобы кто-то там еще что-то писал, но как-то немного людей пишут. Мне кажется, что нюанс заключается просто в том, что... Ну, то есть, отвечая на твой вопрос, мы не готовим, да, там, специально никого. Мы сами не планируем, как бы, это дело прекращать. Ну, более того, скажем так, какой-то там год-полтора, наверное, это немножко подуспокоилась интенсивность написания, и вот сейчас как-то, например, я хочу точно возобновить Сюзанова, Игорь, в принципе, тоже там пишет, допустим, там астериск тот же, то есть какие-то новые, да, темы появляются у нас, программирование, наверное, мы будем прокачивать тоже какую-то вот эту тематику. На самом деле, мне кажется, что у нас немного людей еще пишут в связи с тем, что все любят, ну, скажем так, те, кто не очень уверен в своих знаниях, ну, ничего, как правило, не пишут или там пишут маленькие заметки себе где-то, а тот, кто достаточно уверен и кто заботится о своем имени, они пишут на своих блогах. Поэтому получается так, что, ну, вот у нас формат, он как бы, хотя авторство есть, он более безымянный, да, такой, то есть ты пишешь, и даже если ты стоишь там автором, ну, не так много людей знают, что это ты писал. Да. Поэтому не все так хотят.
Я вот думал, чем я могу вам помочь. Сейчас пишу статью про MPLS. Думал, MPLS туда добавить. Уже есть. MPLS VPN тоже уже есть. Я вам ничем не могу помочь.
Ну, на самом деле, оно есть, но там довольно мало написано. Это, кстати говоря, мы с тобой как-то синхронно идем. Я тоже сейчас по этой теме хочу прокачать немножко сайт по MPLS и по всем разновидностям там VPN. Нюансом. Но на самом деле, я вот тебе неоднократно лично говорила, у нас очень интересно идет в тандеме как бы ваш цикл и наш сайт, по крайней мере, до сих пор, потому что у нас более такая информация общая, как это, что это, для чего это, а у вас так как бы жизненно и на примерчике. Поэтому, ну вот, как бы очень удачно совмещается, потому что у меня нельзя взять, не знаю, что такое BGP, прийти на сайт и просветиться, и тебе станет хорошо.
У вас настройка, как правильно строить, и вот это очень круто, что есть такое детальное описание, Вообще синхронизация у нас не только с циклом идет. Потому что, как-то я помню, я сел писать статью про самые громкие фейлы BGP. В этот момент переписал Наташе. Она говорит, я тоже собралась.
Да, я тоже хотела написать, но уже как бы не стала повторяться. Да, я тоже по этой тематике как раз. Ну, я писала там небольшую статью по инструментам BGP. Ну, такую, скажем так, для начинающих, кто там не знает, что есть там Looking Glass, что на Ripe, какая статистика есть. Ну, на самом деле, самой даже было интересно полазить на там BGP Play, например, утилитка, визуализирующая, AES-ки и так далее. Тоже довольно интересно было самой поиграться. Поэтому, ну,
я Наташа даже не знала о таких инструментах. Прикольно. Вот. Ну, и мне тогда было так стыдно, что я эту статью себе забрал, как будто... Ну, как, ну, ребенок конфетку отобрал.
Нет, на самом деле, ты знаешь, как тут еще есть другой нюанс, что хочу-то я написать, знаешь, сколько всего там, если сейчас выцарапать из головы все хочу, то реально, я наоборот, хорошо, что ты написала, то бы я, может быть, до сих пор хотела бы.
Да-да, за тобой еще должок.
Да, знаю, знаю. За мной два должка и задачки, ответы, и еще один... Ну вот, на самом деле, мы на мультикасте уже синхронизировались, то есть я к вашему выпуску подкачала у нас сайт по теории, там, по ПИМу, то есть у нас немножко так под вас подточило его, ну, как бы так сложилось.
А как вот, ну, ты выбираешь темы для своих статей, то есть ты начинаешь там с чем-то работать и, ну, и параллельно пишешь статью, как это?
Первоначально как бы оно было таким образом, что ну, я действительно вот готовилась к курсу, и все, что я там по курсу разбирала и записывала, потому что, на самом деле, грубо говоря, тогда хватает один раз прочитать и записать там что-то себе, и тогда получается, вот, ну, как раз запоминаешь хорошо. Поэтому первоначально это было в основном синхронно там, с изучением новых каких-то курсов и так далее. Сейчас как бы, ну... Появился уже несколько лет такой аспект, как популярность Гугле, да, например, если, ну, мы вот там с Игорем смотрим, да, что какая-то статья популярная, ну, а на ней мало информации, то есть мы понимаем, грубо говоря, ответственность, да, люди к нам там заходят все время, а у нас там мало, ну, то есть, в принципе, доводим до ума, потому что она просто популярная, и чтобы как бы не обманывать ожидания людей.
Вот, а вот смотри, ты говоришь, что вот, ну, там, готовишься к новым курсам, а темы для курсов как-то... откуда-то сверху спускают, как?
Ну, на самом деле, это просто банально заказы, да, то есть вот есть, например, там, желание, там, ну, то есть заказали какой-то там курс новый, да, вот, соответственно, там, я хочу, если его читать, да, я его читаю, тогда я с ним разбираюсь. Ну, например, там, MPLS сейчас это у меня, ну, вот, кстати говоря, раньше как-то это было больше написание таким образом, что я там читала методички, переваривала, игралась и потом писала. Ну, то есть, скажем так, понятно, что я там не списывала с методичек и не, ну, переводила, да, но при этом как бы это все равно как-то было, да, недалекий вот этот вот период между чтением какой-то там книжки, да, и потом ты пишешь. Вот сейчас уже стало наоборот такое, вот, например, с мультикастом было вообще как бы абсолютно вольное творчество, когда вот сел... и как пошел ваять из головы, то есть уже как бы, ну, в голове набралась какая-то хорошая база, которая позволяет, ну, как бы не смотреть, да, где-то все время что-то, и уже просто как бы сидишь и пишешь.
Ну, да.
Ну, вот MPLS, например, мне сейчас просто интересно, потому что как бы у меня как бы сейчас последние пару лет большая любовь ко всякому провайдерскому, поэтому, ну, как бы MPLS это такое, типа, похлопывая в ладошки, жалко, не видео нельзя изобразить, не хватает живого контакта, это немножко тяжело так. Вот, то есть вот это такое, как ребенок с конфеткой, там, MPLS, BGP, все это. Ну, на самом деле, да, у меня такая проблема вот, к тематике про курсы, про мои, скажем там, проблемы с курсами. Это вот, например, у меня проблема, я некоторые вещи так люблю, что боюсь иногда вот замучить слушателей. Например, вот я OSPF люблю, и я чувствую, что я когда увлекусь с ним, люди уже на меня смотрят жалобными глазами, типа, тетенька, отпустите нас.
Отпустите.
А, как бы поэтому есть, да, такое, что когда любишь какие-то темы, увлекаешься сильно.
Да, вот так мы плавно подходим к теме курсов, тренингов, учебных центров.
Ну, я бы, кстати, вот еще... Ага.
Да, sorry. Говори.
Ну, кстати, вот еще говоря по сайту, что на самом деле сайт вот лично мне очень много дал, ну, как бы способности структурировать информацию, потому что, ну, все-таки написание, оно требует большей структурности, чем рассказывать, да, просто в, ну, в произвольном, да, разговоре. Поэтому, ну, очень учишься четко выражать мысли, дотошно там переписываешь часто много раз, пока вот, ну, не будет так, что ты сам читаешь и понятно. Вот. Ну и плюс очень много людей на самом деле пишут с сайта вопросы, пишут какие-то там задачки, да, что у них там не получается, и на самом деле много практики, несмотря на то, что инструктора, они как бы славятся, как бы они все типа теоретики, ничего не знают, да, ручками не умеют ничего делать. На самом деле вот, ну, в частности, конечно, на самом деле это и в принципе про инструкторов неправда. И просто сам сайт мне очень много дал, потому что, ну, люди задают очень интересные вопросы, ну, которые сам иногда не придумаешь, и поэтому развивают очень сильно меня в том числе.
Ну, у нас, собственно, наверное, та же ситуация. Да. Насколько я помню, у нас одна из основополагающих, почему мы, собственно, начали писать этот свой цикл, из-за того, что мы пришли, значит, к соглашению, то, что когда ты кому-то пытаешься что-то рассказать, научить кого-то, сам значительно лучше понимаешь, чем если бы ты просто прочитал там или там, не знаю, посмотрел видео там.
Ну, вот, как да. Известная фраза, да, такие тупые студенты, что пока рассказывал, сам понял, да?
Да, пока сам понял, да. Вот, так что тут, в общем, да, сходная ситуация.
Просто пока пишешь статью, возникает такая мысль, а вот если мне вот про это спросят, а я не могу ответить.
Да,
идешь, лезешь, докапываешься, в RFC лезешь, там, вычитываешь все эти детали и после этого добавляешь этот ответ.
Да, это правда, да, но это очень влияет. Ну и, конечно, популярность как бы повышает ответственность, поэтому, ну, да. Стараешься всегда как бы, ну, нормально, да, все исследовать, то есть, чтобы это не было. Понятно, что бывают ошибки, но стараешься, конечно, побольше эти вопросы все ковырять, чтобы это было достоверно, да, и точно проверено. На самом деле, кстати, вот, хотя, ну, есть некая ответственность и хочется статьи там завершенные, у меня немножко формат полегче, конечно, чем вам, потому что у вас все-таки это циклы завершенных статей таких, а у меня, например, я вот поняла со временем, что даже если у меня нет времени там дописать статью нормально, если там просто кинуть небольшую заметку, как там что-то сделал, это реально, оказывается, кому-то помогает, поэтому как-то стараешься все, что делаешь, все выкладывать.
Ну да, у нас немножко такой формат другой, да.
Ну, поэтому вам сложнее надо еще.
Заканчивать, да. Должен быть, как это называется, сюжет, это развязка, все прочее.
Да, да. Ну что, переходим к следующим сказкам.
Да.
Ну, собственно, следующее, так, наверное, коротко, потому что, я думаю, это не очень сильно интересно. Это, переходя к инструкторству, как бы сначала там самое такое нудное проскочим, это как, собственно, там учебным центром, например, стать. Ну, на самом деле, у ЦИСКа это все, да.
Это, кстати, как раз важно и интересно, я думаю. Ну, не то чтобы это важно всем подряд, но мне интересно послушать, каким образом... Что нужно сделать, чтобы стать учебным центром? Какие там нужны сертификаты у преподавателя и все такое?
На самом деле у ЦИСКа сейчас со временем немножко упростились требования, даже там по количеству персонала. То есть на текущий момент просто надо зарегистрироваться как партнер, да, на сайте, то есть должен быть логин на сайте. Там есть специальное как бы приложение для партнеров, которые хотят там обучением заниматься. Ты там регистрируешься, и он начинает там задавать тебе кучу дурных вопросов. Ну, а потом в том числе идет вот, собственно, требование там по персоналу. По персоналу на самом деле сейчас для вот базового статуса, да, партнера, там, то есть Learning Partner Associate, это самый такой базовый партнер, и есть еще там более такие крупные учебные центры родительские, у которых там выше статус и, соответственно, выше требования по персоналу, оборудованию, там, лабораторным, которые должны быть. А как бы большая часть учебных центров это вот такие простые, да, как бы associate. А родительских тоже, ну, то есть, например, у нас там в стране их сейчас, по-моему, А, сейчас два, да, потому что Fastlane к нам пришел, ну и вот у нас был Incom. Там по России их намного больше, да, потому что, ну, просто по размеру, да, страны. Ну, естественно, это, как правило, они все территориально, головные офисы, они все в Москве. Вот. В принципе, по требованию инструкторов, на самом деле, вот для associate партнера достаточно всего, чтобы один инструктор был на текущий момент. То есть раньше было два, сейчас один. И плюс такой там сопровождающий персонал, это там отвечающий за лабораторные, отвечающий там за контакт с ЦИСКой и просто управляющий ну, самими слушателями. Ну, то есть формально четыре человека или там роли могут совмещаться, их может быть два. То есть на самом деле ничего вообще особенного. Просто получается, что так как вот тот, кто управляет лабораторными, и инструктор может быть один и тот же человек, то вот, как правило, так и есть. И тот, кто управляет ну, контактом с клиентами, ну, это на самом деле формально, да, то есть это ЦИСКе надо, а это ж не значит, что у нас этот человек этим занимается. И который контактирует с ЦИСКО, да, то есть официальный контакт, которому ЦИСКО все пишет, какие-то там проблемы, нюансы, требования и так далее. Ну и получается, по сертификации, вот тот, кто контактирует с клиентами, он может совмещен быть с тем, кто контактирует с ЦИСКО, и там есть специальная сертификация ЦИСКО Sales Expert, то есть как бы продажи ЦИСКО базовые такие. Ну, такой теоретический экзамен, надо знать, как правильно, какое бы слово выбрать, продать ЦИСКО. Вот, то есть, ну, ну, на самом деле, то есть там ничего такого сложного нет. Это, кстати, был первый экзамен, который я сдавала. Ну, потому что как-то там надо было...
А он у тебя есть, да, этот sales?
Да, у меня есть, и вот я его пересдавала недавно. То есть, на самом деле, вот этот sales-экзамен, он еще используется вот в этой роли, да, для учебных центров, и еще, ну, для продажников непосредственно, и для получения статусов партнера ЦИСКО. То есть, там должен быть, должна быть роль аккаунт-менеджер, ага. И вот он должен заниматься, ну, сдавать этот экзамен.
А я все время думал, что, ну, в sales я что-то как-то не заглядывал, что там, типа, как бы, ты знаешь, вот эта фича есть там на этих платформах, вот эта фича есть на этих платформах, то есть там какого-то такого рода информация.
Ну, не совсем. Там, смотри, там есть как бы базовый sales expert, вот этот, о котором мы говорим, это просто общая информация, какие есть продукты ЦИСКО, какие линейки есть, да, как бы общая информация, вот, что вот есть какие-то там продукты, то есть без подробностей технических особо. А потом есть направление, например, продажник там по коммутаторам-маршрутизаторам, да, продажник по Wi-Fi. Там чуть-чуть детализировано уже это. Но тоже это не технический специалист, да, все-таки. Это так, как бы в целом надо знать. Причем там вопросы из серии: вы общаетесь с HR, как продать ему? Вы общаетесь с технарем, как продать ему? Да, то есть знать как бы слабые, сильные стороны оборудования, конкурентов, конкурентные преимущества. То есть техническое включено, но чуть-чуть, да, то есть неподробно.
Что, у них прям, это сам, никогда не поверю, чтобы ЦИСКО писал в своих учебниках, какие у нее слабые стороны. Это же все постоянно. Мы там самые первые, только...
Да, да, то есть это мантра, это само собой, да, дальше, выше, быстрее, это вообще как бы везде проходит. Но как бы есть, да, скажем так, ну, так обтекаемо названо, например, там, что там у Джунипера есть вот то-то, а мы вот тут кроем вот тем-то. Ну, то есть, как бы так явно не говорится, но, угу. То есть, естественно, надо в правильных тонах воспитывать всех, поэтому там как бы всегда все слава ЦИСКО.
ЦИСКО-вэй.
Да, да. Ну, то есть продажные, они как бы такие, чудные экзамены. У меня, кстати, вот очень смешно было на моей работе, да, как бы я в учебном центре одном и том же, собственно, вот там уже в итоге, ой, чтобы не соврать, 9 лет. Ну, из них 7 лет я инструктор, да, 2 года я просто работала как там безопасник. Вот, охраняла границы.
Серьезный стаж.
Вот. Ну да, ну, как-то так вот втянулась. И у меня первый экзамен, который я сдавала, был sales. И вот когда я сдавала sales, ну так как я была девочка, морская свинка, то как бы тут было невероятное ликование в офисе, меня поздравляли, это было какое-то вообще такое чудо, типа, ого, она выучила слово маршрутизатор. И вообще было просто что-то невероятное. Когда там CCNA сдала тоже. Сейчас уже что не сдай, как бы вообще никакой реакции, поэтому как-то самое большое ликование было вот на SLZ. Это было что-то вообще невероятное. Я на них смотрела и думаю, чего вы так радуетесь? Я как бы вроде не совсем хомячок такой, чтобы ничего не знала. Ну и, кстати говоря, вот из опыта работы продажником, я же до этого, ну, как бы работала, в том числе в отделе безопасности, занималась как бы напариванием услуг безопасности. И вот тоже были очень смешные моменты, когда разговариваешь с технарем, он ну, спрашиваешь, какое оборудование, и начинает перечислять, а ты там говоришь, ага, а какие еще маршрутизаторы есть? И там просто такое вот счастье нечеловеческое. Он начинает тебе, захлебываясь, рассказывать, что у него еще есть. То есть такая радость, что девочка поняла тебя, сказала в попад слово. Да, это были очень забавные времена.
Сразу так поднимаешь трубку, да, там такой суровый админ. Переключите меня на инженера. Я инженер. Нет.
Вообще не смешно, между прочим.
Нет, я просто представляю, что это реально как бы существует, да. Ну, и да, и представляю, что это действительно, наверное, да, сложно так работать.
Ну, еще очень сложно, как бы до сих пор эта проблема так и осталась. В принципе, ну, так или иначе, да, при чтении курсов практически всегда возникает некий такой момент, да, кроме тех, кто у меня уже учился, да, что типа, ой, девочка пришла. Единственное, что вот когда-то была, училась у меня девочка на курсе, когда у нее было такое счастье, когда она увидела девушку-инструктора. Вот просто человека вообще там разрывало от счастья, потому что у нее был неудачный опыт до этого, и там, где были мальчики, которые читал курс, в смысле, о, вы типа, вы там это все знаете, а ну отлично, погнали дальше. И она одна там сидела, бедная, и хлопала глазами.
Слушай, да. Мы как-то упустили, я еще тоже нарушу этот самый последовательность. А какие у тебя есть сертификаты вот на данный момент?
На данный момент... Сейчас до конца подкаста начались перечисления.
Да-да-да, полчасика еще.
У меня как бы, ну, изначально сертификация была безопасность, поэтому у меня то, что сейчас называется CNP Security, да, то есть Professional Security. Ну, потом это было CNP просто, то, что роутинг и свитчинг сейчас, естественно. И у меня дизайн. Ну, и, в общем-то, вот единственное, что провайдерская, я так как-то пока и денег жалею.
Дизайн, или DA?
Не-не, DP, конечно. DA это совсем жестоко. Я CCNA, ой, CCIE все как-то так намыливаюсь, но никак не соберусь сдать. Так что все просто три professional и как бы там пару экзаменов из провайдерского трека. Ну, до конца что-то я никак не доберусь, денег жалею все это сдать. Ну, Cisco, к сожалению, не дешевое удовольствие сдавать, поэтому так, в общем-то, обычно думаешь, что сдавать. У инструкторов проблема в том, что как бы приходится сдавать, ну, как бы, если вышла новая версия по security какого-то курса, мне приходится его заново сдавать. То есть от того, что у меня есть сертификат, это ничего не дает уже.
То есть даже независимо от того, что сам сертификат не кончился еще?
Да. То есть у инструкторов правило, что как бы если вышел новый курс, ты должен его сдать, да, прежде чем читать.
О, беда. Они же сейчас вообще
все обновили. Не так уж часто, по-моему, обновляется.
Ну, на самом деле, понимаешь, как сказать, трек не часто. Например, CCNP очень долго не обновлялся, но при этом, например, безопасность, зараза, обновляется, ну, 1.5-2 года каждые. Ну, 2 точно. И получается, что, а вот там CCNP, там еще что-то, там то обновилось. Ну, то есть, в принципе, плюс-минус что-то все время обновляется. И это же, понимаешь, как бы не то, что обновился один экзамен, а обновилось, например, 4-5 сразу пачкой. И тебе приходится, ну, как бы всей этой пачкой переучивать их, ну, условно, пересдавать. Ну, давайте, ты что-то хотел?
Давайте, да, дальше.
Сейчас, секунду, ну, у нас есть... тут комментарий появился, Наташа не успевает, да? Пропиарьте ресурсы для самообразования, ну, помимо своего. Я лично еще смотрю CBT Nuggets, OpenNet, может, есть еще чего. Давайте делитесь своими закромами.
Тут немножко, как бы, нюансы есть там в плане, конечно, кто где что достает, эту информацию. Нет, я думаю,
что
все
они есть. Да, есть.
Наиболее, ну, для меня, как бы, такой известный и полезный, это, как они там, AINE, да, сокращение?
AINE.
Ну, да, там правильно прочитать. То есть у них и сайт очень хороший, и видео прекрасное. То есть, ну, как бы, вообще, я для себя вывела правило, когда у меня какая-то задачка нетривиальная, я даже гуглю, да, там, что-то там, CCIE, и, в общем-то, попадаешь на соответствующие нормальные форумы, ну, и, как бы, информацию чуть-чуть более глубокую. Но вот они, как один из таких самых хороших ресурсов, очень. То есть, я их, как бы, постоянно там слушаю, читаю что-то.
Да,
да, и плюс у них еще есть, кроме, собственно, видео, наверное, которым они более всего популярны. Кстати, очень рекомендую тем, кто собирается, например, сдавать CNP. У них очень хороший курс есть по CCNP, прям по всем трем экзаменам, как бы в едином, скажем, не знаю, бандле. Вот, там достаточно хороший такой преподаватель, плюс там курсы в формате такого семинара, что ли, то есть он рассказывает что-то, да, и тут ему задают вопросы, как бы, и он на них отвечает. В общем, достаточно, как бы, хороший курс, вот, и помимо всего прочего, ну и у них там, они позиционируют себя как совсем, как бы, эксперты, то есть у них очень много по CCIE, по всем трекам информации, вот, но я хотел сказать, что кроме видео, собственно, которым не наиболее, наверное, известно. У них еще куча блогов есть. Собственно, на их сайте. Там, по-моему, без регистрации, без всего. Вот, можешь зайти почитать. То есть такие там интересные проблемы поднимаются. Посмотрите. aini.com, по-моему.
Ребята, я всех поделаю. Есть три буквы. RFC. Это просто как художественное чтиво.
Только хардкор.
Я года два назад, наверное, для себя открыл, и я просто вот сидишь и зачитываешься ими, там все.
Не все RFC одинаково полезны.
Нет, согласен. Ну, вообще, конечно. RFC, конечно, круто, да. Ну, просто, как правило, люди... То есть RFC нужно себя очень...
Текста.
Нет, надо очень себя смотивировать, чтобы прочитать хотя бы одну серьезную RFC-шку. Вот. То есть вопрос мотивации. Безусловно, очень... серьезный источник знаний, и как бы круче этого ничего нет. Настолько все, ну, как бы там все в деталях, все прямо вот до последней этой самой разложено. Да. Но нужно себя заставить это все
прочитать. Ну, то есть, если задача понять, что это, в принципе, такое, то это не RFC, конечно. А если хочешь разобраться там в таймерах всяких, в пакетах, в финит-стейн машин, там, состояниях, такое, да, то тогда RFC.
А, ну, еще, кстати, могу... Если речь о ЦИСКе, да, если мы говорим про какие-то образовательные ресурсы по ЦИСКе, есть замечательный блог Ивана Пепельника, который я читаю, называется он EOS Hints, по-моему, что-то такое.
Ну, сейчас вот. Он там стал IP Space, но его все равно найти можно и так, и так.
Да, ну, Иван Пепельняк, в общем, он достаточно известный чувак, один из вообще там самых первых CCIE, вот, он очень как бы такой серьезный товарищ. Вот, и у него, значит, в блоге тоже такие небольшие, в общем, статейки про всякие хитрости там определенные. То есть я помню, что когда мы в каком-то из подкастов давали новость про то, что заканчивается там память у BGP, там, ну, или не память, а количество роутов. Вот, у него тоже была такая статья, где там все, в общем, рассматривается. Ну и плюс, естественно, там есть обсуждение, можно тоже почитать, что обсуждают люди. Packet Pushers, у них тоже там есть блоги, то есть сами там...
Ну, их и просто послушать еще можно.
Да, не, послушать, да, безусловно. Packet Pushers очень крутые, они очень...
Только надо хорошим английским обладать. Да. Я далеко не все шутки их понимаю. Я что-то, нет, они там все рассказывают, ржать начинают. Понял.
Да, да. Это точно.
Ну, есть еще Packet Life из таких тоже. То есть хороший там мальчик пишет. У него когда-то и лаборатория своя была, там общественная. Сейчас, я не знаю, он поднял ее опять или нет. У него тоже так, ну, и красиво все. И у него известные довольно там, он еще сделал такие вот странички, как бы, где там, допустим, OSPF, да, как настраивать. И там коротко все собрано на одном листочке. То есть у него вот такие всякие интересные заморочки есть. И, ну, вообще он хорошо объясняет.
Я где-то видел.
А, кстати говоря, из русскоязычных-то еще антициска, ребята. Это инструктора, это вообще... Сергей прекрасные Федоров. Люди, я... Да-да-да. А форум у них это вот просто инструктора, они же больные люди, им надо догнать и объяснить. Да, поэтому да, там да, на форуме да, как бы
очень метко,
все догонят, очень, объяснят.
Очень метко. Кстати, да, вот форум у антицистского реально выручал меня лично. Вот, то есть нормально там, без всякого этого самого...
Не, если они про цистку говорить, то еще циска лайф, у них регулярные рассылки бывают.
Да, да. Ну, Cisco Live вообще, если английский нормальный, или даже если английский там плюс-минус, но там всегда есть презентации, то довольно там по актуальным темам, так как-то сводную информацию. Если еще слушать можно на английском, ну, можете, то вообще прекрасно, потому что я для себя тоже там какие-то новинки, там условно есть какое-то оборудование. То есть прелесть в том, что там сидят, слушают тоже живые люди, поэтому, собственно, они каверзные вопросы задают плюс-минус такие же, как мы бы задали. Да? Поэтому там не только маркетинговая информация, как Cisco прекрасна и великолепна, но еще как бы и ну, какая-то реальность, да, из серии. То есть оно как бы заявлено, что работает, но на самом деле там нюансы.
Да-да, нюансы. Такого... Ну, наверное, ответили, да, на вопрос? Я
думаю, достаточно. Да, тут, кстати, еще немножко отходя от темы, вопрос был про запись подкаста.
Вот, ну, конечно, ты правильно ответила, конечно, будет 25 числа. Да,
да, все, все.
Со всеми ссылками, с нашим новым плеером.
Да, все ну, будет. Я надеюсь, все запишется.
Я вообще надеюсь, после
кстати, этого выпуска... кто-то прекрасно, я извиняюсь, что перебиваю, кто-то прекрасно сказал, да, я тут в Гугле вбиваю X-Guru, и выдают какую-то фигню. Но на самом деле надо xgu.ru, потому что если вбивать без точки, в общем-то, да, можно много интересного почитать. Не вбивайте без точки. Мы потом узнали, что как бы есть такой сайт, но уже было поздно.
Наташа, у тебя такой едва уловимый акцент, очень приятный. Похож на акцент Ингеборги Дабкунайте. Мне нравится себя слушать.
Прекрасно. Да, это когда я читала в Казахстане, они мне говорят, типа, а что вы не гыкаете? Я говорю, ну, пардон. Да, всякое уже бывало. На самом деле, после, ну, как сказать, у меня в обиходе бывает, ну, часто как-то и в семье, и вообще какие-то украинские слова, они как, ну, как приколы используются для усиления. И вот бывает, читаешь курс, и тут там что-то раз, выдашь, ну, нас-то все понимают, а там я смотрю, и на меня там... Сидят там шесть человек стеклянными глазами, смотрят, типа, что это было? И приходится переводить, а уже не смешно.
Давай гуглить, что это за аббревиатура.
Трудности перевода.
Ну да, да. Так, ну что, возвращаемся.
Едем дальше?
Да.
Да. Ну, в общем-то, мы там прервались на рассказах про учебные центры, ну, как бы более-менее... Поговорили вроде о том, да, что нужно, то есть ничего сложного не нужно. Базово, да, нужен там один инструктор, и там фактически нужно два человека, да, которые сдадут, инструктор сдаст там инструкторский экзамен, сейчас про это поговорим. И, то есть один человек сдаст сейлзовый, и второй человек это инструктор, который будет, он должен сдать CCNA, ну и, собственно, сдать инструкторский экзамен. Ну и вот тут уже начинаем про то, как стать инструктором.
Сейчас, секундочку, а вы учите до какого уровня? То есть, если CCNA, то только CCNA можете учить?
Ну, смотри, получается, что вот мы, да, как associate, мы имеем право учить все professional уровня. Но инструктор имеет право учить, преподавать только те курсы, да, читает, по которым он сдал экзамен.
Угу. Ну, это логично.
Ну, естественно, там, например, на CCI это не распространяется, потому что там на высшие экзамены надо, ну, еще там сдавать там экзамены еще, да, то есть там немножко... Ну, то есть логика, в принципе, та же, да, надо сдать экзамен, чтобы их читать, естественно. Угу. То есть получается, что первоначально старт какой? Ты должен сдать CCNA, и тогда ты имеешь право идти на инструкторский экзамен. Но негласно считается, что для того, чтобы сдать инструкторский экзамен, лучше быть уже, ну, как бы не обязательно статус CCNP, но знание, да, а-ля CCNP, потому что, скажем так, экзамен инструкторский, вот, например, я знаю, что Microsoft экзамен, пусть не обижаются, кто там Microsoft инструктора, но у них как бы такой, ну, как бы несерьезный, да, то есть они просто собираются, им говорят, там, товарищи, надо общаться с людьми вот так вот. Все послушали, там что-то попрезентовали, порассказывали, да, сами, ну и все, молодцы, сдали.
А то есть технический, что ли?
Он как бы, да, формально, то есть нет, там есть требования по сертификации, но на самом экзамене не проверяется, ну, дотошно, да, как бы навыки презентации, там четко, знания не проверяются, да, технически. То есть достаточно, грубо говоря, уже считается, ну, того, что ты сдал уже какой-то экзамен, да, Microsoft там определенный, который нужно. Угу. На Cisco немножко не так, то есть, в принципе, ну, это, на мой взгляд, и хорошо, потому что, как бы, ну, уровень, да, каким-то образом держится. То есть там экзамен – это 2 дня. Один день проверяются презентационные навыки, а второй день проверяются технические навыки. То есть чем-то похоже, как бы, CCNA а-ля CCIE. То есть получается, что вот технические навыки – это целый день, 8 часов, есть куча мелких заданий, там порядка там, 30, И ты делаешь задание, зовешь дяденьку, которого зовут Проктор, не путать, и он как бы, ну вот экзаменатор, и он тебя проверяет. То есть проверяет он как? Смотрит, что ты сделал задание правильно, и задает вопросы. То есть там мало того, что ты решишь технически, надо ответить, почему ты так сделал, что это значит, ну, понимаешь ли ты, что ты делал. Поэтому получается, ну, довольно напряженный режим, потому что сдает несколько человек, он ходит от всех, проверяет, то есть ты сдаешь, ну, делаешь задание, да, зовешь его, он проверяет, делаешь следующее, зовешь, он проверяет, и так постоянно. У нас при этом, ну, сдаешь в определенных местах, только, да, это учебные центры, у которых есть, как бы, программа вот эта для сертификации инструкторов, то есть не все имеют право, да, то есть Проктор – это тоже сертифицированный человек, да, который имеет право принимать этот экзамен. У нас был очень позитивный, болтливый дяденька, который все время юморил, ну, в общем-то, в том состоянии его юмор, как бы, совершенно не воспринимался, потому что ты все время был в трансе, и тут еще он юморит, и ты не поймешь, он юморит или что-то бежать куда-то надо. Первый день у нас был презентационные навыки, причем там получается как бы как заготовку на английском рассказываешь ту тему, которую ты хочешь. Я рассказывала о SPF, потому что я его люблю. У меня было обидно, потому что я начала рассказывать все, что же там это, вошла в раш, и кто-то мне говорит, ну типа ладно, понятно, хватит. Я типа подождите, я же рассказывать хочу. Вот. А вторую тему, ну, на русском уже, соответственно, на родном языке, он выбирает произвольно сам любую тему, и ты должен рассказать по той, ну, то есть, грубо говоря, там, да, есть какая-то вероятность, что ты по какой-то теме меньше знаешь, и вот он ее выберет, и тогда ай-яй-яй. Вот. Ну, и то есть, соответственно, тут оценивается, как ты рассказываешь, это все записывается на камеру, отсылается в ЦИСКО.
Ого!
Ну, на самом деле, как бы, процедура какая? Есть три статуса, да, вы в конце, то есть первый день вот эти презентационные навыки, а второй день это техническая проверка. И конечное состояние экзамена это сдал, не сдал и посередине. Если не сдал, однозначно, если сдал, однозначно. Если посередине, то ЦИСКО вот эти записи смотрит и может решить, все-таки ты сдал или не сдал. А если ты сдал, то, в принципе, эти записи у них есть, но им как бы смысла нет их смотреть, да, особо.
А как они проверяют на русском языке? У них там есть русскоговорящие товарищи?
Наверное, да. Ну, судя по тому, что раз как бы Проктор есть, да, который русскоговорящий. Ну, то есть, в принципе, это тоже как-то там, грубо говоря, наверное, какая-то там комиссия. Вот на самом деле, как там дальше они проверяют, то есть, условно говорится, да, что отправляют в ЦИСКО. Как они там слушают? Ну, английский же вариант тоже есть. То есть, наверное, как-то они там справляются с этим. Учитывая фамилии там людей ЦИСКи, то как бы там русских много, поэтому.
Ну да.
Фамилии, имена. Вот. И второй день это вот техническое. У меня, кстати, на сдаче был смешной момент. Ну, заданий много, у нас вообще было напряженно, потому что у нас в какой-то момент просто пропал доступ вообще к оборудованию. Вот мы сидим, делаем, бах, все пропало. У них там что-то со светом, и вот у нас как бы час пропал, и, соответственно, так как, ну, у нас время ограничено, то нас лишили выхода на обед, нам принесли обед туда, и мы сидели прямо не отходя от клавиатуры, номинали обед. И одно из заданий последних, не помню насчет последнего, в общем, одно из заданий было, я сейчас точно не помню что, но там был один маршрутизатор, который недоступен нам был, да, доступа у нас на него нет. И задача была а-ля, я так понимаю, по контексту, из того, что я помню, там, например, узнать MAC-адрес маршрутизатора. Ну, то есть можно было посмотреть ARP-запись, ARP-кэш на своем маршрутизаторе и сказать, какой там MAC. Угу. А это ж стресс. И я заметила, вот сейчас я уже знаю эту свою особенность, я лучше всего соображаю в процессе разговора. А там пока делаешь, ну, как бы стресс, маршрутизатор, да, надо что-то там на нем посмотреть. У меня первая мысль, что, ну, надо на него зайти. А у ЦИСКи в лабораторных есть там стандартные там 2-3 пароля, которые используются. Я тык-тык, ну, с какого-то раза подбираю сразу этот пароль. Приходит меня проверять. Типа, ну, как рассказывать, как вы это сделали? Я говорю, зашла на маршрутизатор. Саня, и такой обиженный взгляд, типа, как это зашли на маршрутизатор? Я говорю, ну, там вот такой-то пароль. Не, ну, так нельзя. Ну, там немножко, да, другие, ну, как бы, так, типа, не надо было. И такой молчит, как еще можно было сделать? Ну, я же уже в процессе просто разговора соображать начинаю лучше. Говорю, ну, типа, ARP посмотреть. Ну, ладно, пошел. В общем, было очень смешно, потому что такой обиженный был взгляд, как бы, типа, как это зашли? Вот. Ну и вот как бы в конце сдавала я еще там пару ребят, как бы вообще я когда пришла, они меня вообще приняли за менеджера, начали спрашивать, где тут туалет, где печеньки, вот, я уже все знала и все рассказала, говорю, туалет там, печеньки там, вот, а потом как бы, ну, когда сдали, подхожу, у меня там пару заданий я по времени не успела сделать, ну и как бы спрашиваю результат. Он говорит, ну как это, подождите, вы же типа два задания не доделали, ну, чтобы понимали, в Москву приехала, да, у меня тут же там через два часа поезд, то есть там, сейчас надо бежать на него, чтобы успеть. Uh-huh. И, а он мне говорит, ну как это, вы же два задания не доделали, завтра приходите. А я на него смотрю, ну как бы вообще в шоке. А говорю, как завтра? Поезд же, билет у меня, вы что, типа, нет, ну, говорит, ну, пока не доделайте, что я вам не могу ничего сказать, завтра приходите. Ну, в общем, такой веселый, как бы, дядька был достаточно, ну, сложно было оценить его юмор, потому что я все время был в шоке, вот. Ну, и в итоге, вот, получилось, как бы, сдала, слава богу. На самом деле, страшно еще потому, что стоит он тоже, как CCIE, потому что он стоит 1500, ну, в тот момент, по-моему, 1000 или 1500, да, вот, как-то в таком же диапазоне, и вот эти $1000, они, как бы, тебя очень давят, потому что ты понимаешь, что ты сейчас вернешься, если не сдал, то как бы, ну, вообще, вот. Да. Ну, слава богу, сдала, поэтому все нормально.
А вы в своем учебном центре экзамены сдаете за свои деньги или вам оплачивают?
Ну, как бы, обычно, если инструктор, ну, скажем так, на ставке, да, и вот он к учебному центру привязан, он в нем работает, то это обычно за деньги учебного центра. Но, на самом деле, я с какого-то момента, ну, скажем так, условно ушла на фриланс, и поэтому, ну, я сдаю уже за свои, поэтому уже и жадничаю. Ну, обычно как бы для учебного центра это не очень большие деньги, да, вот лично для меня жаба, она большая и зеленая. Вот, поэтому как бы, ну, уже считаешь и как-то что-то думаешь, сейчас сдавать, не сдавать, то есть в таком режиме. Причем, что вот почему я говорю условно фриланс, потому что в ЦИСКе понятие вот тренер, да, и то, что сокращенно у них называется CCSI, это вообще как бы человек, который не существует в воздухе, да, он только если вот ты привязан к учебному центру, тогда ты тренер. То есть, ну, не бывает авторизованных тренеров без привязки к учебному центру просто. То есть я привязана к своему вот родному, да, но при этом я имею право читать в других. Угу. Ну, то есть это уже по согласованию, как бы, ну, с моим учебным центром, да, мы договорились, что я имею право читать и в других. Кстати говоря, из вот таких вот баек еще вспомнилось, на самом деле самое страшное было, это не выступать на вот этом экзамене. Самое страшное было выступать, ну, собственно, начиналось-то все у нас в учебном центре, ну, и прежде чем меня выпустить, да, там, куда-то на экзамены, платить кучу денег, естественно, тестировали у нас. А у нас тестирование выглядит так. Собирают всех инструкторов поржать.
Да-да-да.
Потому что, ну, ты понимаешь, что сидит там 6-7 человек, эти нехорошие люди, они пришли чисто поржать, потому что им вообще не интересно, что ты рассказываешь, им не нужно. И они это все знают. И вот это... Я когда смотрела свою запись, как я рассказывала, я до сих пор поражаюсь, как меня вообще пустили читать курсы. Надо мной прикалывались несколько дней, почему даже не дней, несколько недель. У меня была тема НАТ. И я так перенервничала, что я вот рассказывала в режиме, ну типа вот, товарищи, адреса заканчиваются. И вот это вот адреса заканчиваются произносилось минут 5, в разных формулировках по кругу. И потом как бы у меня в коридоре там встречали, говорили, ну что, Наташа, адреса-то закончились уже? Так вот, я хочу им сказать, адреса уже закончились. Я же не предупреждала еще тогда. Поэтому это было очень, очень страшно, потому что они все сидят, ну как бы никому это не надо. Смотреть на там, с кем дружишь, не можешь, потому что ржут, сидят. И, в общем, ужасно вообще. Это самое ужасное поступление в моей жизни было. То есть, ну, поржали, да, такие, как, блин, и такой стресс на всю жизнь до сих пор, как бы, помню это все.
А перед своими, наверное, всегда страшнее выступать.
Да, ну, мне очень страшно такое... еще, да, потом, для меня, на самом деле, страшно, ну, вообще, в принципе, да, вот этот весь процесс был, потому что еще и первый раз вот именно в такой роли. Но еще у меня такая проблема, я не умею рассказывать как радио. То есть, если я вижу, что людям не интересно или мне надо, я выглядит это так. Ля-ля-ля-ля-ля, бодренько, потом ля-ля-ля-ля-ля, и сдулась уже. То есть, я не могу действительно, у меня это такая проблема, поэтому я когда вижу на курсе, что вот люди сидят, я вижу, что им это не надо, я говорю, так, совещание проводим там, надо, не надо, не надо, не рассказываю. Потому что, ну, я не могу, вот как радио, у меня очень сложно это. Есть, я знаю, люди, которые действительно умеют, ну, как бы, независимо от, скажем так, аудитории, ну, рассказывать себе, как Ленин на броневичке. Я не могу, у меня ставлю 5 копеек.
Пока про эту тему. На данный момент количество онлайн-слушателей 35 человек.
С ума сойти. Зачем ты говоришь, что это психологическая атака на людей?
Так нет, почему?
Ты же наоборот, обычно, да?
Ты же наоборот говоришь, что это самое, что, ну, как-то не можешь...
Не-не, мне это нормально, просто говорили, что некоторые тут боятся. Переживают.
Да нет, нормально.
Да, никто не боится. Я, знаешь, замечал, как-то был на курсах один раз, и там мужик, паренек такой вел, ну, чуть постарше меня, очень хорошо, очень все здорово рассказывал, понятно, там все прям лучше, чем LinkMeUp. Вот. И он постоянно вставлял шуточки какие-то. Шуточки к месту хорошие, мне нравились. А потом я уже мельком слушал его же курс в другой раз, когда мимо проходил. И у него те же самые шуточки в тех же самых местах были. То есть они как бы были такие, ну, заученные,
казуальные. Записанные, да.
Нет, ты знаешь, есть такое, и на самом деле я замечаю, что когда приходят слушатели те же, я понимаю, что, блин, наверное, я им уже это рассказывал, поэтому я переспрашиваю, говорю, если вы это знаете, нет, а, ну ладно.
Я вот тут вам говорила уже.
Да, ну, это правда, что какие-то ситуации, как правило, как сказать, ну, я понимаю, что шутки, они у меня, например, они не заготовлены, но понятно, что самых ярких случаев их не так много, и они просто всплывают в контексте, и на самом деле, что смешно, что иногда вот, ну, как бы рассказываешь, и на тебя смотрят каменные лица, ну, а ты понимаешь, что оно в контексте там было смешно, а сейчас, да, как бы, оно как-то не очень. Вот. И, кстати говоря, одна из моих любимых баек, которая не связана с курсами, я ее часто рассказываю. Кстати говоря, ну, определенные байки идут лучше всего в состоянии, когда люди уже настолько загружены, да, что им уже там, ну, смешно как бы по любому поводу. Это я когда-то была подписана на рассылку ЦИСКа, там, CCI, подготовка к роутинг-свитчинг, и там как бы под Новый год приходит такая открытка от ЦИСКа, где вот это сейчас современный знак ЦИСКа, палочки эти, они с мордочками и поют рождественскую песенку. Ну, я думаю, вы все видели эти открытки, флешки, когда нажимаешь, там, допустим, лось, я помню, там лоси какие-то были, там группа, и там нажимаешь, они в унисон типа поют, можно их включать, выключать, они разные там что-то делают.
Да-да-да.
Тут то же самое, палочки поют песенку, кто-то там свистит из них, кто-то что-то поет, а две крайние приговаривают ЦИСКа, говорят. Ну и как бы все же посмеялись этой открытки, типа весело, прикольно, а звучит это там ЦИСКа, 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 ЦИСКа. Ну и в общем, если выключить все и слушать только это, в общем, занимательно. Просто байка в чем? В том, что как бы через пару дней пишет один из там ребят вот в рассылку, блин, я типа дал свою эту открытку поиграть дочке. Иду потом мимо комнаты, ребенок играет с какими-то кубиками и приговаривает.
Это замечательно.
Это как бы вот вообще совершенно шикарный случай. Потом у меня слушатели на курсе, когда уже устают, там что-то не получается, они такие ЦИСКа, ЦИСКа.
Надо взять на заметку.
Да, нормально.
Правда, это будет странно звучать.
Мантра.
Ну да, да, у тебя не поймут. А Huawei, Huawei, это как-то не скажешь.
Да, не звучит.
Еще меньше звучит.
Ну да, да. Поэтому, ну вот как бы таких вот байки, они всплывают, и поэтому, ну, естественно, что они более-менее ограничены в количестве, поэтому иногда приходится, да, повторяться.
Ну, так. А давайте теперь, собственно, как ты вот готовишь курс? Ну, то есть...
Можно, Макс, сначала подытожу, чтобы запомнить, чтобы... Что сделать нужно, чтобы стать авторизованным учебным центром? Нужно иметь определенное количество людей, как минимум двое, да, и чтобы эти люди имели сертификаты. А сертификат, соответственно, как минимум у ведущего, ну, CCNA, да, и по продажам. Это CCSI, да?
Не, по продажам это CSE, да, то есть CISCO Sales Expert, а вот тот, кто инструктор, у него должен быть CCNA и CCSI, да, то есть который инструкторский экзамен.
Еще инструкторский экзамен, да, то есть мало того, что он продает, у него еще должен быть инструкторский экзамен по... Не продает, преподает, в смысле.
Да, да.
По тому, что он преподает.
Ну, и это как бы базовый старт, да, а потом, когда уже читает инструктор курсы, то есть каждый курс новый, который он читает, кроме CCNA, да, который он уже сдал, надо сдавать экзамен, а потом уже, соответственно, читать курс можно. Причем раньше еще было, кроме того, что сдать экзамен, был так называемый инструкторский балл.
Инструкторский балл, да, я
выше.
Вот хотел спросить.
Он уже пропал с 2012-м, потому что как-то там, как они это описали, ну, из-за того, что вот у меня, например, есть инструкторский балл, и если я его не сдала, да, на инструкторский балл, то мне надо пересдать экзамен, да, собственно. А у ЦИСКа в то же время есть политика, нельзя пересдавать один и тот же экзамен, который ты сдал, да, сразу же. То есть там какой-то период очень большой, несколько месяцев.
Да.
А они для инструкторов делали исключение, да, что из-за того, что это инструктор, ему надо просто пересдать тот же экзамен на балл выше, типа разрешалось. Ну и, мол, они как бы объяснили, что это было нечестно по отношению к остальным. То есть какую-то там ерунда объяснили. Ну, не, в общем-то, на самом деле уже объяснение не так важно. То есть в итоге сейчас достаточно просто сдать как-нибудь экзамен. То есть 2012-го это уже правило действует.
Ну да, ну просто сдать, да, выше нужного.
Ну, то есть будешь пройти просто.
Да, проходного, да, выше не нужно, проходного, да.
А, так в итоге sales экзамен кто должен сдавать? Тоже инструктор?
Нет, sales должен сдавать просто человек, который будет выполнять роль там вот этого администратора и контакта с Cisco, да, то есть кто будет контактировать с Cisco. Угу. То есть ему надо sales дать.
Он как-то там аккаунт-менеджер, что-то такое, да, называется?
Да, 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 там есть аккаунт-менеджер и как бы Cisco engagement manager, то есть который там с Cisco тусит. Угу. Ну, то есть это случае. Может быть два в одном, поэтому да. Вот аккаунт-менеджер должен сдать sales, а если аккаунт-менеджер и вот этот контакт Cisco это одно и то же, то, собственно, ну, этот человек и должен сдать sales. Ага. Ну, я sales сдавала еще потому, что у нас нужна была, то есть еще кроме этого есть партнерская программа техническая, да, то есть для интеграторов, и нам как интегратору в том числе надо был просто статус еще, да, там продажника, и вот я в этот раз была продажником.
Угу. Вот тогда возвращаемся к вопросу Макса.
Да, все-таки как ты пишешь эти курсы?
Да, на самом деле, вот с Cisco, да, тут пишешь не актуально, потому что все курсы авторизованные. И, ну, с Cisco чем как бы легко, приятно, тем, что все материалы готовы. Угу. То есть у меня там есть свои авторские курсы, да, но на самом деле авторские курсы писать – это довольно большой объем работы. А у Cisco это же все мы читаем авторизованные, да, поэтому, ну, соответственно, я как инструктор имею доступ к методичкам, я их могу скачать там на свой ноутбук, читать, ну, распечатать там, у меня ограничения, да, есть до там 1-2 экземпляра распечатать, и я вот как бы по ним готовлюсь и по ним же читаю. Они очень хорошо сделаны, на самом деле, ну, бывают как бы нарекания, бывают там ошибки, бывает там не все так, как бы, не в той последовательности, да, которую, например, мне хочется рассказывать, но при этом для подготовки они все равно очень хороши. И это те же, ну, методички, которые слушателям выдаются. То есть, собственно, стоимость курсов высокая у Cisco именно потому, что, ну, это авторизованное обучение, разработанное, ну, и плюс это просто Cisco, да, и как бы методички, они вот, например, дорого стоят, в принципе, да, то есть, например, там методичка CCNA, наверное, там порядка $200-300, поэтому, ну, вот большая часть курса стоимости – это просто методичка, которую, грубо говоря, учебный центр, который читает эти деньги, не получает, он это перечисляет Cisco. Угу. То есть мы, как учебный центр, когда у нас есть курс, мы покупаем методички для слушателей, и как бы вот им раздаем. Сейчас Cisco сделала еще электронный вариант методичек, чтобы беречь природу, но при этом стоят они столько же. Ну, добро пожаловать к Cisco. Называется. Я, кстати, как инструктор вообще, как бы, ну, инструктора все подписывают, ну, как бы такой agreement, да, то есть договор с Cisco, что клянемся говорить про Cisco только хорошо. Говорить только хорошо, главное. Ну, не распространять, там есть некая информация, которую нельзя, но как бы это все открытое, то, что мы говорим. И, ну, как бы говорить про Cisco хорошо. То есть не, как бы, не говорить плохими словами про Cisco. Uh-huh. Вот. Так что, ну, как бы... Ну, я на самом деле не фанат в чистом виде Cisco, поэтому тут как бы я могу себе позволить говорить, потому что я как-то больше всего именно просто фанат этого всего сетевого, чтоб мигало, жужжало, а Cisco постолько, поскольку просто как бы самый удобный вендор для, так сказать, для развития и поиграться, и поучиться, и курсы почитать.
А ты, кстати, ну, смотрела какие-нибудь, ну, там, курсы или пособия по, ну, там, по Juniper там какому-нибудь, по HP?
Кстати говоря, ну, я читала еще курсы, в принципе, я, как сказать, морально готова хоть час дальше читать HP, то есть я по HP была еще сертифицирована там тоже до высшего уровня. Ну, была, потому что сейчас не обновляла уже давно эту сертификацию. У нас как-то просто подзатихло именно HP направление. Они когда к нам вышли на рынок, они назывались еще интересным словом Procurve. И как бы мы тут вот как бы их развивали с нашим представительством HP, читали курсы, и как бы на тот момент, ну, HP, кстати говоря, очень хорошие курсы сетевые. Ну, мне очень понравились по контенту, потому что, ну, очень-очень на уровне. Ну, и официально, естественно, и стоит так тоже не меньше, чем Cisco, то есть такой же
я
порядок.
Вот, я вот думаю посмотреть просто HP-шные курсы. Сейчас я Juniper себе открыл, как бы первую эту самую сертификацию. Хочу HP теперь посмотреть, насколько там. Juniper, а Juniper ты смотрела?
Я что-то говорю почему-то Juniper, так
да,
что сори.
Да, да. Ты правильно говоришь, это у меня просто такая...
Я уже привыкать к Макс тебе, к твоему выговору начал.
Ну да, я просто это не буду исправляться из солидарности на Juniper. Вот. Я смотрела, на самом деле даже была идея читать Juniper у нас, но как-то тогда это совпало с кризисом в стране, и получилось, что тогда это там несколько лет назад все совпало просто, ну и невыгодно тогда было начинать. Ну и как-то с тех пор вот эта тема пока не поднималась. Но я Juniper тайно люблю, хотя, в принципе, там руками трогала его пару раз. Просто пока люблю его заочно, как вот кинозвезду далекую, потом как-то я доберусь и вот полюблю его руками уже по полной. Ну, пока что только так, удаленно.
Та же история, да. Ну, на самом деле, мне понравился Juniper как железо, да, вот с ним как-то работать, конфигурить. Но учебные материалы по Juniper мне понравились меньше, чем у Cisco. Вот, то есть я считаю,
ты знаешь, что... вот именно официальные я не видела их материалы просто. Я видела только вот как этот курс называется, я думаю, все его знают, как знакомство. Как... Да.
Это-то понятно. Нет, у них, причем, насколько я знаю, у них вообще абсолютно доступный материал, то есть можно просто без всякой регистрации зайти и скачать с сайта Juniper их мануал по подготовке там к экзамену. Ну, во всяком случае, вот GNCIA, у них там все как бы в открытом доступе. То есть это не надо покупать там ничего. Вот, я просто что хотел сказать, то что как железо, да, Juniper, и как, не знаю, как командная строка и вообще, в принципе, как там все сделано удобно, он мне нравится больше, но материалы больше мне нравятся Cisco, потому что там достаточно много теории, вот почему-то в Juniper, ну, не знаю, может, я как-то пропускал это все, но вот не ощутил, что в Juniper такой вот объем теории, как, например, в CCNA. То есть CCNA огромное количество тем, и они, ну, хоть как-то открываются хотя бы, да, то есть мы не говорим там какие-то серьезные вещи, там, BGP, там, OSPF тот же самый. Вот, а в Juniper вот как-то нет такого, и вот кто-то спрашивал у нас, по-моему, в группе ВКонтакте, что как бы я посоветовал. Я там написал, что я бы, наверное, рекомендовал все-таки почитать хотя бы CCNA, прочитать их гайд, и после этого сильно много станет понятно в Juniper. Собственно, разница только в командах. В общем-то.
Ну, на самом деле, это частая практика, что люди на CCNA, они приходят... Ну, имея при этом оборудование совершенно других вендоров, просто, скажем, это курс, который себя давно зарекомендовал, да, и как бы понятно, что все необходимые базовые навыки ты получаешь, а эти все технологии, ну, как бы работают, и принципы одинаковые, просто как бы команды, это уже нюансы.
Да, согласен.
Я как-то по работе читал Juniper свою документацию по MPLS, мне она понравилась. У Cisco все действительно разжевано, очень много, очень подробно, а вот такого для понимания в целом мне больше понравились джуниперские бумажки.
Ну, нет. Вот мы все как бы тайно любим Juniper.
Да, да, вот и выяснилось. Так, ну что, двигаемся дальше, что у нас там?
Ну, дальше у нас там как бы такие были просто по курсам, как проходит, да, что происходит, какие студенты, как это все.
Мне интересно про лабы.
По поводу лаб, на самом деле, здесь зависит от инструктора, учебного центра и так далее. Ну, то есть, в принципе, да, есть цисковская, ну, в методичке, да, есть в том числе и лабы, то есть они официально там прописаны, ну, в зависимости от уровня, либо пошагово, да, либо там, если это веб-интерфейс, например, в безопасности они полюбили веб, то там что нажать, где клацнуть. Ну и как бы в принципе они тоже достаточно качественно сделаны, да? Но, например, у Cisco такая тенденция, которая, наверное, сделана как шаг навстречу учебным центрам, что, например, часто предполагается, что, ну, условно, там, на CCNA на двух слушателей один коммутатор, один маршрутизатор, один компьютер даже бывает. Ну или там два компьютера, но один коммутатор, один маршрутизатор. Ну, а вы понимаете, да, когда базовые курсы, когда хочется дрын-дын-дын, там все потрогать, все поделать, а тут тебе говорят, там вот рядом сидит такой же и тоже там что-то трясет. Как бы оно не очень хорошо. Поэтому, ну, в принципе, учебные центры, ну, как бы каждый там решает по-своему, кто как хочет. То есть кто-то дает в том же режиме, да. Например, я понимаю, вот потому что я там смотрела и видела по европейским учебным центрам, ну, европейцы, они, как сказать, они более, ну, скажем, модное слово, толерантно, да, к правилам. То есть, если сказано, да, что вам на двоих вот так вот, они себе, ну, вот так вот, ну, ладно. А нашим, ну скажи, да, что вот как бы на двоих один маршрутизатор. Не скажешь, блин, а за что я деньги платил? Да? То есть у них для нас это большие деньги, да, для нас это как-то, ну, все немножко по-другому, у нас люди другие, и поэтому, ну вот, например, мы со своей стороны всегда всячески выкручиваемся, чтобы такого вообще в принципе не было, да, что на двоих. Только в курсах а-ля CCNP, когда, да, например, на двоих комплект, да, там 6 единиц оборудования или 8, тогда уже, да, там, ладно, это уже как-то там объяснимо. В принципе, вот из того, что я знаю, ну, в принципе, ну, хорошие инструктора почему-то вот, ну, скажем там, кого я знаю, да, просто вот кого я могу там назвать хороших знакомых, в частности, вот, ребята как бы с Антициско, я вот их очень так заочно уважаю, люблю. Ну, то есть мы там немножко общались когда-то, ну, то есть они как бы создают у меня такое впечатление, вот то, что я вот про них сказала, догнать и научить. То есть они молодцы, видно, что люди горят этим делом. Все, как правило, что-то свое придумают, свои лабораторки. То есть тут вопроса два есть, да, просто оборудование, на чем мы делаем, да, виртуалки или железки, и вопрос контента. То есть есть официальные лабы, есть творчество инструктора. В принципе, ну... По возможности я все время делаю практически всегда какое-то творчество. Почему? Потому что, ну, это, как сказать, причиной было творчество просто то, чтобы делать людям более высокую нагрузку, да, чтобы они больше понимали. А, ну, второе, как свойство вылезло в итоге, то, что мне так интереснее, да, грубо говоря, потому что каждый раз лабу ты делаешь незаготовленную, да, где все, как сказать, стерильно, да, то есть ты знаешь, что если они сейчас делают пошагово это, то будет вот то. Ну, то есть не возникает неожиданностей. А когда ты говоришь, там, а мы вот сейчас там закрутим вот это на основании там ваших сетей, и вот у кого-то задача такая, у кого-то такая, мы из этого всего там сгородили какую-то сеть, которая похожа на ихнюю, и вот делаем. Тогда начинают вылазить очень интересные моменты, особенно учитывая то, что там, ну, добавляем какую-то еще технологию и так далее. Просто в Cisco Lab часто там, допустим, OSPF, да, все удалили там, аксесс-листы, NAT, только OSPF, там, NAT, все повыключали лишнее, только NAT, там, аксесс-листы, все выключили, только, ну, то есть, изолировано более технологии, и оно ж, ну, понимание не наступает. И поэтому, ну, как бы я стараюсь своих слушателей побольше мучать, то есть давая лабораторные такие более комплексные, более сложные, ну не всегда, да, то есть потому что это не всегда оправдано, чтобы было понимание, но чтобы вот было ощущение, да, что вот тут вот сделал, а там все поломалось. И как бы оно тогда начинает, ну, соображать все, люди начинают
совершенно по-другому. Но это более приближенные, собственно, к жизни, я считаю, лабораторные, и я считаю, что это гораздо эффективнее.
Так. Ну, тут, понимаешь, не так все однозначно, потому что, на самом деле, ну, действительно, есть, я понимаю логику ЦИСКи, да, они пытались просто сделать там вот базовый уровень, да, и вот, а потом люди идут там на CCNP, и там вот они еще, ну, там уже лучше лабы, да, в плане этого, то есть они там посложнее. Но я же реально понимаю, что, например, у нас там на CCNP, ну, намного меньше ходит людей. И я не могу им сказать, да, вот сейчас мы работаем в этом объеме, а то, что вы там хотите чуть больше, извините, это рассматривается в следующем курсе. Вот это самая любимая фраза, по-моему, слушателей, что это рассматривается в другом курсе. Поэтому, ну, как бы постараешься дать по максимуму, да, даже с учетом того, что, грубо говоря, там ты потенциально якобы лишаешь себя там того, что слушатели придут на следующий курс. Ну, просто я же реально знаю, что никто не будет там, ну, вероятность маленькая, что они пойдут дальше, поэтому все, что можно, надо им сейчас там дать для жизни сейчас.
Вот, ответственно, молодец какая.
Ну, у меня, да, это у меня как бы пунктик такой, вплоть до того, что бывает, как сказать, у меня был смешной случай в Краснодаре, у меня уже самолет, мне надо убегать, это в пятницу там чуть раньше надо закончить, и я собираю вещи по дороге, еще рассказываю, типа, подождите, я еще не все дорассказала сейчас. То есть, ну, я понимаю, что никому уже там это там плюс-минус уже не надо, но вот как это я вам еще не дорассказала. Так что да, ну, бывают вот такие случаи, когда был недавно относительно слушатель, который вообще был смешной, потому что у нас контакт такой был. Он как бы, у него так на работе сложилось, что у него грамотное руководство, оно ему ставит задачи, ну, детализированно технически плюс-минус, да, то есть не надо сочинять дизайн, например. И у него вот это снята задача из головы, да, и он как бы легко относится к темам, да. Ну, вот изучаем OSPF, ну, окей. То есть ему не надо думать, а как его, с чем его прикрутить, что там думать. Ну, то есть как-то у него это снято, и он так выглядело так, а давайте еще, я говорю ему, а давайте еще сделаем вот это. Ну, давайте. А давайте вот это. Ну, давай. То есть у меня такое ощущение было, что я хотела поиграться, а он просто типа, ну, ладно, девочка, поиграйся там, если тебе так хочется. То есть он мне шел навстречу, чтобы мы как бы поигрались, как я хотела. Поэтому, ну, вот, бывают и такие варианты.
А бывает, что слушатели просят воспроизвести какую-нибудь проблему на их сети и решить ее вот как бы вот прямо сейчас?
Да, конечно, бывает, причем мы сидим на курсе там по безопасности, настраиваем какие-то там VPN, и тут мне говорят, а у меня тут мультикаст не работает. Ну и как бы ты говоришь, типа, давайте там в перерывчике где-то что ли, и мы там в перерывчике сидим, вот, трэблшутим. То есть довольно часто люди так и говорят, вот там разворачивают, например, там аутентификация не работает где-то, там что-то у них в VPN не так, как надо. Вот он тебе разворачивает твое живое оборудование или там софт и говорит, вот, и вот сидишь, ковыряешься. Ну, на самом деле, я как бы понимаю, что, грубо говоря, официально у тебя всегда есть ответ, да, это как вот есть инструктора, которые говорят, это не консультации, да, это курс, mm-hmm. поэтому за это платят mm-hmm. большие деньги, я знаю я таких людей, и типа обращайтесь. Как бы, ну, это мои знания, это мой опыт, поэтому, ну, как бы вот если я сейчас поиграюсь, мне наоборот интереснее, поэтому я, собственно, стараюсь все, что я могу с чем поиграться, со всем поиграться, потому что мне это самой, собственно, интересно, именно поэтому... Ну, все, что мне говорят, там какие-то вопросы, я стараюсь, даже если я что-то не знаю, все поузнавать, потому что ну, это мне прежде всего интересней.
Я вот чувствую, что мне надо идти инструктором или преподавателем. Мне тоже это нравится.
Это очень интересная работа, на самом деле. Я вот для себя, благодаря как бы тому, что вот, ну, Игорь очень мне помог, да, что как бы он мне, скажем так, подсказал эту работу, что она вот такая есть. Потому что у меня всегда была дилемма, что я хочу быть технарем. Ну, я не хочу сидеть, во-первых, просто сидеть. Для меня вот очень сложно сидеть все время, мне надо двигаться. И, во-вторых, я хочу общаться с людьми, я не хочу смотреть на буковки только. И вот как бы вот это инструкторство, оно настолько вообще идеально для меня, потому что ты все время ходишь, машешь руками целый день, то все отлично. С людьми общаешься, и как бы, ну, очень для меня эта работа, я вот периодически подумываю куда-то там спрыгнуть, там про провайдеров думаю, а потом понимаю, что, ну, я не тяжеловато вот в таком режиме там сидеть да. и все время только там что-то настраивать, тем более там однотипное. То есть, в принципе, например, там, грубо говоря, CCNA я читаю 7 лет. Но несмотря на это, люди-то каждый раз новые, а новые люди – это всегда новые проблемы. Люди приходят, например, там, с колоссальным знанием, опытом в Unix-системах, и приходят там на Cisco. То есть это выглядит так, что за урезанный Unix, почему все криво, почему ничего не работает, что за фигня. Но ты от них узнаешь настолько много каких-то вещей, да, которые ты там ну, не знаешь, да, там в Cisco нет, у них вот так вот. То есть все время из-за того, что люди разные, очень много, ну, от них я от людей очень много учусь. То есть к тебе, кто приходит, они как бы меня учат, я их чему могу. Кстати говоря, вот одна из таких, ну, как сказать, это не то чтобы баек, но вот с чего я начинала как инструктор. Ну, все равно страшно, да, особенно ты девочка, тебе там сколько-то там, 20 с небольшим лет, и тут приходят какие-то, да, злые бородатые дядьки, и ты им будешь там их чему-то учить. То есть, в общем-то, немножко все это было странно. И мне повезло, что у меня первый курс был один всего слушатель, и когда я зашла, я же так очень боялась, что как бы, ну, как я сейчас там буду ему рассказывать, что я что-то не то скажу. Я захожу... И вот я просто, когда его увидела, я понимаю, что ему еще страшнее, чем мне. И вот как бы благодаря ему я просто... Вот это, этому человеку большое спасибо, потому что ну, у него был как бы... Я вот почувствовала, да, что ему самому некомфортно, потому что ему сейчас надо меня спрашивать, да, задавать глупые вопросы. Ну, ему некомфортно от этого точно так же, да, что он сейчас как-то не так будет выглядеть. И это, кстати, проблема наших вот постсоветского пространства, мне кажется, что люди, они не умеют требовать. То есть я вот все время своим слушателям говорю, инструктор должен ну, с курса уползать, потому что вы должны задать все вопросы и не отставать от него, пока на них не получите ответы, да, потому что у нас люди, ну, они там, ну, типа, а что я буду там на себя отвлекать внимание, задавать свои вопросы, то есть они как бы, ну, как-то ну, вот да. часто вдруг стесняются,
ничего,
да.
не то скажу, все посчитают
да, дураком, есть еще и такое, там. да. Ну, кстати говоря, ну и вот, кстати, вот благодаря этому слушателю я как-то поняла, что вот у меня вот сидит, я своих слушателей, да, если они меня слушают, ты там не обижайтесь, я не знаю, это по-доброму, я их называю зайчиками, да, потому что, ну, вот у меня сидят такие зайчики, хлопают глазками, мне надо, чтобы у них все было хорошо, и для меня, на самом деле, ну, вот, самое главное, это вот, чтобы им было хорошо, комфортно, спокойно, я себя иногда чувствую воспитательницей в детском садике, то есть мне надо, чтобы все расслабились, и вот не было вот этого состояния, да, что я сейчас спрошу, а вдруг я там дурное что-то спрошу. То есть, в общем-то, как правило, атмосфера вот реально такая расслабленная, что даже иногда чересчур, потому что люди расслабляются, как что-то ляпнут. И я говорю, вы там как-то это, расслабляетесь, но не до конца, потому что иногда ну, уже совсем там...
В этом и есть талант настоящего преподавателя. То есть, как-то не заставить, а раскрепостить студентов, да, публику, и, ну, как бы, чтобы они не думали, что вот, я вот сейчас что-нибудь не то ляпну, все будут ржать, там, все такое. Вот это и есть талант преподавателя, это очень хорошо.
Да, Наташа, что... раскрепости Рому с Наташей нашей.
Кстати говоря, если я не могу удаленно раскрепостить.
Так это магия не действует.
Да, да. Кстати, что-то хотела какую-то сказать мысль и забыла. Скажите что-нибудь.
Возвращаясь к лабам, у вас же в своем учебном центре есть, получается, наверное, своя лаборатория, да, железная?
У нас есть, да, свое оборудование, оно там сейчас, скажем так, не самое последнее, не суперновое, да, то есть, допустим, сейчас там уже на том же CCNA там ISR должны быть второго поколения, у нас еще там первого. Ну, на самом деле на CCNA это вообще особо не важно. И, ну, на самом деле, да, грубо говоря, инструктора используют все те же инструменты, которые используют все обычные люди, да, то есть, чтобы не называть, как бы, да, все вещи своими именами, то есть все, что вот вы в статье там писали, там, какие есть виртуалки, какие есть там GNS, да, EU и так далее. То есть Cisco, например, там EU продает лабы, да, тоже там для того же CCNP, которые, как все ругаются, не очень хорошие. Ну, то есть, в принципе, учебные центры все как бы выкручиваются кто как может. Да. У нас бывает вплоть до того, что ситуация, мы там иногда даже у клиентов просим оборудование, да, у нас есть там друзья, кто там, например, там ASI нам может дать, да, потому что, ну, у нас, например, их нету. Ну, то есть... Самый популярный на самом-то деле курс CCNA, а на CCNA все есть, да, а вот там дальше уже, когда начинается, например, чего-то не хватает, где-то мы там с дистрибьютором оборудования договариваемся, то есть, ну, это всегда как бы какие-то нюансы есть такие. Или есть, например, там а-ля Fastlane, они, ну, предоставляют в аренду свои лабораторные, где полностью все собрано, да, и просто удаленно стоит оборудование.
Ну, это много у кого есть такие, в том числе и зарубежные, по достаточным, как бы, демократичным ценам. А Cisco разве, ну, она не предоставляет как бы оборудование своим авторизованным учебным центрам?
Нет, она своим учебным авторизованным центрам, к сожалению, ну, реально ничего не предоставляет, кроме вот доступа непосредственно к, ну, материалам. Да? То есть я просто бесплатно могу, грубо говоря, прочитать любой курс, да, профессионального уровня, ну, сама, да. Но там, чтобы его читать, уже это начинается. Да? То есть надо купить методичку для слушателей, надо самому сдать экзамен, ну, то есть все вот эти правила выполнить. А в плане оборудования ничего такого нет. То есть есть какие-то там нюансы, ну, может быть, скидки, хотя на самом деле и такого вроде ничего нету. То есть просто там вот купить их лабораторную, можно там.
Ничего себе. Не, ну, Макс, а так сейчас каждый второй пойдет зарегистрировать себе в учебном центре, получит на халяву.
Ну,
целую
это
тоже, лабу.
Я думаю, там не все так просто, как бы, зарегистрировать учебный центр. Ну, и на халяву, ну... Блин, не знаю даже. Ну, вообще, да, наверное, да.
Ну, то есть, это же все равно, это в деньги в плане, там, ресурсов. Ну, то есть, это на самом деле все не так дешево стоит, да, поэтому, естественно, никто просто так это не дает. Вот те, кто там большие учебные центры, у кого большой парк оборудования, им, конечно, проще, да, потому что у них там, ну, все это там под рукой, и они как хотят там так и собирают.
Ну, опять же, а как в таких случаях, если, то есть, учебный центр покупает за свои деньги оборудование, как, например, какому-нибудь там дата-центру, там, Nexus, ну, то есть, вот, есть же трек, дата-центр, да, и там вот там все вокруг Nexus крутится. И как,
ну, так есть у них тоже, да, да.
То есть, они есть просто такое. Покупают его просто, и все?
Дело в том, что часто учебный центр, они, как правило, ну, или одна и та же компания, или вместе с интегратором. И поэтому получается, что там вот эта связка из-за того, что учебный центр – интегратор, у интегратора там где-то скидки. Кстати, у учебных центров скидки на оборудование есть. То есть ты можешь купить как учебный центр по скидкам просто оборудование. Вот это есть. То есть если ты его не продаешь потом клиентам, не имеешь права продавать его, то скидка есть.
А плюсуется какой-нибудь еще там золотой партнер? Плюс, ну,
по-моему, нет. Скидки. По-моему, там довольно, да, большая скидка, что если приплюсовать все, то будет уже ноль стоимость. Поэтому, как-то, так правило, это партнеры, а если это еще и дистрибьютор, через него там много проходит. Ну, то есть оно там как-то все, как правило, у больших компаний уже этот парк действительно большой. И то есть те же там курсы по Nexus, ну, вот они там, тот же Fastlane, например, на своей там площадке также и проводят. Хотя вот, ну, можно попасть, к сожалению, вот я попадала на арендованные лабы, ну, на нашем постсоветском пространстве, ну, вы же понимаете, чудеса всякие бывают, и люди продают услугу, а ты заходишь, и там просто, ну, как бы, стыдно было бы такое продавать, потому что там недоделано, еще что-то. Ну, вот попадалась я в ситуацию, когда лабы покупали, я привыкла, например, к Fastlane, да, что у них очень качественно, они европейская компания, и у них, ну, действительно все, интерфейс нормально, то есть, ну, все проделано, все ресурсы там подготовлены к этой лабе. А было такое, что ничего не готово, я в Казахстане, у нас разница в Москве с Москвой по времени, и я жду до 9 вечера их, пока они закончат курс, прошу что-то сделать, они говорят, мы сделали, и уходят домой. И как бы, а оно ничего не заработало. Ну, то есть, мы вот в таком сумасшедшем режиме, там, эти лабы я все время как-то подправляла. Вот. Ну, поэтому всякое бывает. Понятно, что как бы европейцы, особенно всякие там немцы, они более дотошные товарищи, у них все как бы более четко. Бывают, ну, да, изредка нюансы, но редко.
Ну, давайте дальше переходим. Тоже вот интересный вопрос. Количество... А, во-первых, авторизированный центр, это кроме, собственно, курсов, у них всегда имеется возможность сдать экзамен? То есть тестовый центр...
Не совсем поняла, какой вопрос.
Ну, вот тестовый центр, куда ты приходишь, сдаешь экзамен, и учебный центр, это что?
Это,
что
как, ну, это разные включает? Вещи, да. Ага. Это разные вещи абсолютно. То есть тестовый центр, это, если не вру, это ВУЯ сейчас у ЦИСКе. И, как правило, ну, это практически всегда учебный центр, и там же есть тестовый центр. Потому что одно из требований, ну, как бы у ЦИСКе там внутренние к учебным центрам есть мелкие требования, типа, там, ну, чтобы был сайт, ну, то есть мелкие, да, совершенно естественно, что у учебного центра есть сайт, да, как правило. И там в том числе, например, одно из требований, которое можно засчитать себе, это там центр ВУЯ. То есть, ну, как правило, это вместе идет. Но это не связанная организация, да, то есть ВУЯ это отдельно, но он часто на территории учебного центра. И по-хорошему, да, ты там должен сидеть это в какой-то там изолированной комнатке, тихонько, под камерой.
Ну, да,
то есть это все должно быть отдельно.
У вас, ну, есть?
Да.
Да, у нас тоже есть, да. Ну, ну, в принципе, везде, где я читала, везде были тоже и тестовые центры там же.
И, соответственно, вытекающий, как бы, да, вопрос. А насколько ты как-то следишь за тем, как студенты потом сдают сертификаты? И много ли народу приходит именно с целью сдать сертификаты? Ну, не просто, как бы, не просто так.
И зависит,
ты знаешь,
ли,
ну, вот меня
твои...
очень мало.
Ну да, зависит ли твои какие-то там зарплаты, грубо говоря, от того, сколько сдал.
Нет, нет, во-первых, не зависит, во-вторых, ну, достаточно, вот, например, ну, у нас на Украине так точно очень мало людей потом идут сдавать, потому что, как правило, ну, на эти курсы приходят люди, которые хотят получить знания для жизни, а вот те, кто хотят сдать экзамен, это, как правило, интеграторы, а интеграторы, как правило, учатся сами, то есть вот такой вот как бы, или интеграторы, которые покрупнее, у них есть деньги, они учатся в Европе, но на самом деле, из того, что я знаю по знакомым, они в Европе гуляют, а отходят после гуляний на курсах. Поэтому учатся они опять-таки сами, но просто ездят в Европу. Поэтому, ну, как-то вот так вот получается, что у меня практически все, кто учился, это были просто люди, которым по-живому вот это все надо, поэтому, соответственно, ну, у них там живые активные вопросы. Или, например, у них там был линуксоид, да, перевели на ЦИСКу. То есть про ЦИСКу ничего еще не знает, вопросов нет, но вот может все сравнить с Линуксом, да, вот как человек... То есть экзаменов немного сдают. Есть люди, которые хотят сдать, есть которые для себя, есть которые требования у компании. Было в Казахстане Казахтелеком, им придумало руководство, а именно вообще HR, что они хорошо поучились на курсе, это если они сдали экзамен потом после этого курса. Но вы представляете, вы прослушали курс, из трека CCNP они слушали все курсы. И сразу сдавать экзамен. Они бедные, ну, то есть все нормальные люди как ходят на курс? Потом гуляют вечерком, отдыхают, а они вот еще учились, да, и то есть им приходилось потом сдавать экзамен. Ну, кое-кто уговорил руководство там попозже сдать, но некоторые сдавали, слава богу, сдали. Ну, они просто хорошего уровня ребята все были, но все равно это экзамен и курс, и реальная жизнь – это совершенно разные вещи. Потому что на экзамене, ну, все равно надо много запоминать справочной информации, которая, ну, обычному человеку, который работает с оборудованием, вообще не нужна. Ну, да. Поэтому, ну... Были случаи, да, когда вот люди там экстренно сдавали. Был у нас на трэблшутинге курсе, ну, скажем так, парень, ну, уже постарше мужчина, да, то есть он хорошего очень был уровня. У нас, когда там были тикеты по трэблшутингу, и они были фиксированы времени. И у нас выглядело это так. Все только сели, я говорю, значит, делаем вот этот. Что-то там все только шевелятся, думают, что делать. Он такой, типа, ну, я уже пойду покурю. Я уже сделал. И, в общем, он нас там вгонял всех в стресс, потому что у него скорость была работы, там, 5 минут, 10, пошел уже, все, все сделал. Ну, то есть у него очень богатый опыт. Но когда он пошел на экзамен, вот удивительно, да, вот у нас все-таки где-то заложено, да, уже стресс этот, что экзамен, это страшно, ноги трясутся. То есть взрослый человек, ну, действительно, как-то вот стресс для него был экзамен. Он сдал, все, у него очень хороший запас, очень хороший уровень знаний, да, и теоретических. То есть ему можно было вообще не напрягаться. А он как-то, ну, вот действительно боялся психологически чисто, поэтому, ну, это тоже есть нюансы. Да, да, не сдал, да, ну просто говорю, что он действительно очень переживал. Я как бы, ну, мы же даже за него все переживали, потому что, ну, как бы, вот он именно психологически видно, что он сам себе как бы этим мешает своим переживаниям, потому что у него знания был, запас очень хороший, чтобы это все сдать.
С другой стороны, да, вот эта возможность управлять своим стрессом, как бы в реальной жизни тоже, ну, как бы, пригождается. То есть, когда у тебя все упало, ничего, все орут, бегают, там, что-то такое, а тебе надо сосредоточиться, отключиться, это, как бы, тоже умение свое. Мы об этом разговаривали с Сергеем Федоровым из «Антициска». Просто он сейчас, ну, насколько, как бы, я знаю, отошел от преподавания технических дисциплин, да, и преподает свои курсы именно такого, скорее, психологического характера. Вот, и в том числе вот он меня приглашал, значит, на курс по поводу стресса на работе, ну, то есть как себя вести, как этим вот управлять, там, и все такое. Вот, то есть так, что это тоже, я считаю, вполне, как бы, важный момент.
Ну, да, это правда, потому что, на самом деле, я вот по себе заметила, что уже со временем, вот от того, что много сдаешь экзамены, это просто стало как-то более обыденно. То есть уже нет такого стресса, ты уже как бы вливаешься в этот процесс и уже как бы, ну сдать экзамен. Даже это, скажем, стало преимуществом, да, а не стрессом, потому что, ну, экзамен позволяет структурированно выучить как бы кусок информации, а, ну, вы же понимаете, да, что если вот ты хочешь там выучить МПЛС, это бесконечно. А если ты сдаешь экзамен, то есть у тебя есть фиксированный там, заданный там твой план или кем-то план, и объем информации, и как бы ты, ну, более интенсивно и более четко учишься, там, ограничиваешь себя расплываться, да, во всех подробностях и всех вариантах, поэтому это как бы помогает. Для меня самый большой стресс это был вот экзамен, который сделали по CCNP, по траблшутингу. Просто на тот момент, когда я его сдавала, он еще был в бета-версии, то есть про него не было вообще никакой информации. И я тогда так порадовалась, думала, блин, какой классный экзамен, что вот именно реально там тикеты, ты себе там решаешь что-то. А потом оказалось, ну, как бы, вот смотришь на просторах интернета, что, как сказать, объем этих тикетов, да, количество базы небольшая, все уже их там знают, ну, в общем, очередная идея как-то до конца не доделана, то есть у них как-то там этих тикетов, ну, то есть генерили бы они чуть-чуть плюс-минус там по-разному, уже было бы веселее.
Не,
но интересно было сдавать.
У меня, ну, не знаю, у меня, поделюсь своими этими самыми, как раз траблшутинг самый был такой, он мне больше всего понравился из всего трека CCNP. Потому что он реально такой real life.
Да. Вот,
то есть ты сидишь там, что-то делаешь. А насчет того, что они известны все заранее, ну нет, там известна же заранее топология только. Ну, типа, по идее.
Ну, если... ты ж понимаешь, что да. По идее, да, но я просто уже видела людей, которые выходили и говорили, да, что там вообще там, блин, да, все это понятно. Я говорю, типа, как понятно? Ну, я ж помню, я сдавала, да, как, да, там, типа, все же уже давно можно почитать. Я думаю, ну, понятно. То есть это я там, как бы у меня впечатление осталось, да, что это достаточно был стрессовый экзамен, непривычный формат, как бы эти тикеты еще, я застряла на тикете с этим самым, с временем, то есть я что-то там где-то вот, ну, как бывает, зациклилась, и все. И время поджимает, ты там уже это все доделываешь, то есть прикольно было. Я заметила, что я от этого такого стресса какой-то ловлю кайф, и у меня, наоборот, там что-то включаются, какие-то ресурсы.
Особенно, когда все получается в конце.
Ну, да.
Ну, да, на самом деле, реальная жизнь, когда это там звонят. Я всегда своим слушателям предлагаю, когда трэблшутинг, говорю, так, а теперь давайте мне все свои номера телефонов, я вам буду названивать и говорить, быстрее, у меня ничего не работает. Чтобы было real life такое.
Да. Адреналинчику.
Ну, да.
Да, слушай, сидят себе...
Да как мы сегодня за 10 минут до подкаста подгоняли.
Было, да, страшновато уже подкатиться. У меня самый сложный был экзамен роутинг, мне показалось, потому что я тоже там что-то где-то застрял. причем в середине на какой-то из этих самых, из симуляций, и все, короче, вот просто выбило все из головы, и я сижу, и, в общем, по времени там я, то есть, обычно у меня достаточно большой запас времени остается, ну, когда уже заканчиваешь экзамен, а тут у меня буквально оставалось, там, не знаю, минут 20, наверное. Вот, и, ну, не знаю, я, например, до сих пор еще переживаю на экзаменах. Может быть, я не дорос еще до твоего уровня, но у меня тоже все время некий мандраж присутствует такой.
Не, ну, у меня какой-то стресс есть, просто я помню, как это, знаешь, первые разы было. Уже, конечно, стресс далеко, ну, намного меньше, потому что сначала это все время как-то все было так на грани. Ты не представляешь, как это будет, то есть какие там, ну, принципы вопросов. То есть я понимаю, что я сейчас настолько как-то... ну, уже натренировался на этих экзаменах, что когда читаешь там новый какой-то курс, то ты понимаешь примерно, какого рода информацию обычно спрашивают, да. Ну, то есть понятно, что не до конца, но... Плюс уже, понимаешь, тут же есть нюансы еще, что ты... Я же как попугайчик, я же все время повторяю. То есть у меня некое... То есть, ну, вот базовый уровень, он очень сильно укреплен, да, и возрастает, потому что... ну, очень много раз повторяешь, и я там, бывает, знакомый, кто-то говорит, я пошел там на собеседование, меня спрашивают, какие типы LSA бывают в SPF, это же ужас, кто такое помнит? Я говорю, блин, я помню. Ну, просто потому, что ты это столько раз рассказываешь, что, как бы, ну, ты волей-неволей уже запоминаешь, поэтому, ну, есть такие побочные эффекты инструкторства, что ты, блин, как... Я иногда сама себя смеюсь, говорю, вот, когда люди что-то спрашивают, там, какой таймер там. Когда ты помнишь этот наизусть, чувствуешь себя какой-то большой советской энциклопедией, блин, такую ерунду помнишь.
У меня тут что-то всплыло, это самое, что-то такое, какое-то число было. Я думаю, блин, что же это за число? Я думаю, а, это же стандартный этот самый Bridge ID, там, что-то такое. Ну, то есть, там такое длинное число, что-то там... сейчас не вспомню уже. Ну, в общем...
32768?
Да, 700, да, оно, да, 32768, вот это.
Извините.
Вот.
Это вот так.
Да, ну, оно. Прикольное такое это умение.
Не говори, знаешь, можно как это, как цирковой номер показывать, да?
Назови то.
Специально натренированная девочка. Да, ну что, давайте я какую-то вам байку расскажу.
Давай.
Это, кстати, байка,
заготовленная такая байка.
Да, заготовленная, которая на самом деле, ну, конечно, лучше всего. Я вообще, мне проще как бы рассказывать, когда как бы, я вижу людей. А эта байка была как бы в момент, когда был курс. Люди одни и те же учились вторую неделю. Курс по безопасности очень тяжелый. Ну, они очень насыщены, очень много всего. Люди уже такие пригруженные очень солидно. Полторы недели прошло, где-то вторник, среда. Я рисую... А, и два парня с одной компанией. А когда люди с одной компанией, это вообще всегда веселье, потому что они всегда, ну, естественно, друг с другом состыкованы, свой язык. У меня раз учился Киевстар, там человек 10 группа, так, ну, я реально их просила переводить, потому что они, ну, друг с другом так общались, что я некоторые просто вообще не понимала, о чем они говорят. У меня один мальчик был переводчиком. Вот. И эти же вдвоем сидят активные мальчика два в Казахстане было, они же там все время там тын-тын, что-то такие веселые, прямо передо мной. Тут, значит, один так немножко присыпает, я в это время рисую на доске и рассказываю про центр сертификатов, там, про сертификаты на маршрутизаторах для VPN-ов. И я, значит, в этот момент рисую сертификат. Ну, сертификат выглядит как квадратик, и внизу такая, типа, как печать, такая штучка. Ну, просто пририсована, да? Ну, просто, да, к сожалению, не могу нарисовать, поэтому не совсем понятно. Ну, то есть там такая, типа, ленточка пририсована. Один этот мальчик, который, значит, приснул, поднимает глаза на доску. Ну, это же все передо мной. Прямо такой того толкает в бок соседа и шепотом говорит, слушай, говорит, это что? Тот ему так, подперев боком, руки в бок, и такой, как что? Волосатая бумажка. Блин, я когда это рассказываю, я понимаю, что это не очень смешно, но у нас просто порвало всю группу минут на 10. И разговаривать невозможно, потому что ну, все уже уставшие на взводе, и так тут этот, блин, со своей волосатой бумажкой. У нас хохот вообще. А теперь представьте, еще 3 дня курса. И все время говорить про сертификат. Я ж начинаю говорить там дальше, ну, они что меня только видят, а я что вижу их всех, они все ржут, сидят. Я начинаю говорить, они уже давятся, сидят, я не могу говорить. Я начинаю говорить, ну и всем пользователям надо выдать все хором волосатые бумажки. И, блин, эта бумажка потом нас добивала, конечно, 3 дня еще, поэтому, ну... к сожалению, да, передать атмосферу, когда это реально на курсе, очень сложно.
Наташа, нарисую волосатую бумажку, мы потом приложим ее.
Да, мы приложим.
Хорошо, обязательно.
Только от руки, да, так, чтобы
аутентично. Да-да. Кстати говоря, вот про Киевстар с финала, про нашего тоже оператора, ребята учились. У меня такая программа, ну, кто там с Linux знаком, скрин, знаете, когда, да. То есть, получается, когда работаешь в консоли просто одновременно, и я могу видеть, что человек делает. Да. То есть, я специально делаю, чтобы я к слушателям там не бегала, к их местам клавиатуру не отбирала, я смотрю за ними удаленно, что они делают. И, в общем, смешно получается, что они все время там что делают, и говорю, а вот тут подправьте. И у них такой эффект, типа, а как вы видите? Следят за ними. И был смешной случай, ну, как бы один такой из этой группы же активный мальчик был, который все время мне какие-то там задает вопросы, идет уже лаба, все что-то делают, он меня там спрашивает. В это время они с соседом на одной там группе оборудования. А там же, ну, соответственно, я на экран, на проектор могу вывести то, что они пишут. Он меня что-то спрашивает, как настраивать. Я в этот момент вывожу на экран, ну, его консоль. И в этот момент ему сосед пишет в консоль, и это видят все. «Отстань от Наташи, ты всех задолбал своими вопросами». Его большими буквами на весь экран. Ну, поэтому есть побочные эффекты такого чата. Так, ну что?
Ну вот это, наверное, были финализирующие байки, да?
Финальные байки. Про курсы вроде тоже более-менее порассказывали. В общем, какой-то такой... Самореклама какая-то получилась из подкаста.
Ну, ты, кстати, так и не озвучила название вашего учебного центра, по-моему.
Ну, у нас учебный центр, интересно, называется «Сетевые технологии».
Оригинально как-то.
Неожиданно, да.
Как-то вот удачно изначально назвали как-то, а потом вот как все закрутилось, так вот «Сетевые технологии» осталось. Ну, если что, там сайт у нас NTUA, соответственно, маленькое название.
Ну, надеюсь, слушатели на Украине у нас есть и... Кстати, вот хотел спросить, как у вас сейчас в последнее время поубавилось слушателей-то?
Ну, поубавилось, да, потому что, скажем так, обучение – это такая сфера, которая страдает всегда в первую очередь, потому что, ну, как бы, это те деньги, которые всегда там можно сэкономить легко, да, и если что, ну, то есть это сразу тема прикрывается. Ну, то есть при любых стрессах, при любых, скажем так, ну, там, сезон отпусков – меньше курсов, после Нового года – меньше курсов. Ну, то есть это сезонный бизнес, скажем так. Поэтому, ну, это все время касается так. Чуть что, сразу касается. Но, тем не менее, все равно как-то пока есть кому учиться.
Ну, после подкаста больше будет. Ну, в общем, Наташа, спасибо тебе большое. Еще раз хочу передать спасибо Игорю Чубину за все. Тебе еще раз.
Я не знаю, выжил ли он нас слушать, собирался нас слушать, если он выжил все это время.
Ну, у нас чатик у нас умер, больше никто не пишет. Но в личку мне написали,
что... Ты заснули, значит.
Нет, сейчас 26 человек. Да, досидели практически до финала.
Они оставили компьютер включенный и ушли.
Ну, в личку мне написали, что молодцы.
Живые, да?
Лайф куда веселее, да, есть еще у нас, кто слушает. Ладно, у нас получилось так долго.
Ну, как-то вопросы мало задавали, да, так что...
Да, почти 2,5 часа.
Ну, тема такая, просто же на самом деле это. Позовите меня на что-то техническое, я же умная. Что на самом деле? Я же только байки могу рассказывать.
Ловим на слове. Я с удовольствием его послушаю.
Конечно. Так, ну все, тогда закругляемся. Все ссылочки, картинки я приложу в шоу-ноуты. 25 числа будет публикация. Все другие вопросы вы можете задавать в комментарии туда, вы можете задать в нашу группу ВКонтакте vk.com/linkmeup, вы можете писать наш Твиттер или на почту info@linkmeup.ru. Вот, собственно, оркестр Туш.
Туш, хорошо.
Да, всем пока.
Пока.
Всем пока.
Пока.